первая часть пошла, да?
Выключать я не должна?
Так, ну ладно, я пока остаюсь на гостевой. Потом нажимаем стоп. Сюда 3 минуты, он отключен.
Вы же уже нажали сюда.
Первый файл мы прослушали, когда мы его выключаем. Потому что полчаса он что, молодец был. Там батарейка, кстати. Выключаем. Таким же образом.
Вы когда уйдете, вы мне дадите, я включу и больше ничего не буду делать, да?
А завтра как быть?
А завтра.
Перерыв. Ладно, после перерыва я объясню.
Добрый день. Ну, сначала познакомимся, конечно. Меня зовут Александра, фамилия моя Власова. Приехала я из Подмосковья. Я один из, мы называем это сотрудников или служащих, такой структуры, которая называется домом. Что такое дом, мы с вами осмыслим, потому что мы знаем, что у нас есть там физическая квартира, мы знаем, что у нас есть что-то, может быть, не только физическое, но вот постепенно будем в это вникать. Ну, если вам так, чтобы интересно было, потому что обычно вопросы остаются внутри. В принципе, личные вопросы вы можете задавать лично, там, на перерывчике. А так, если в целом сказать, вы попали на такую систему, которая называется философия синтеза. И вот это первый такой, первый уровень, первый этап философских чтений синтеза. Это мы это так называем, потому что принцип чтений – это когда не только лекционно это идет, то есть я что-то вам говорю, а сразу же включается некая работа внутренняя, ну, как, с точки зрения вашего духа, ваших каких-то внутренних возможностей, вашего совершенства, ну, там, вашего развития, которое, понятно, что у человека не перестает и продолжается. Но есть развитие через внешние какие-то условия, а есть сознательное внутреннее развитие. И вот такие системы ученические, они подразумевают именно сознательную внутреннюю работу, но для того, чтобы сознательно развиваться, сознательно работать над собой. Нужно знать, куда развиваться, нужно иметь какие-то стандарты этого развития, основы этого развития, правильно? То есть знать, вот, что нужно вообще в себе развивать, чтобы быть развитым человеком. Вот. Я такой системой, которая называется синтез, философия синтеза, занимаюсь с 2001 года. Ну, достаточно много, да, времени, по идее. Ну, вопрос не в том, сколько времени мы этим занимаемся, можно заниматься много чем, но вопрос реализации, потому что нужна определенная реализация всегда для того развития, которым ты занимаешься. Вот. Ну вот, с учетом этого развития есть определенные этапы роста, которые есть у каждого из наших, вот, кто занимается, кто развивается, кто разрабатывает эти возможности через философию синтеза собой. Ну, это, с одной стороны, может быть внешне выражено, с другой стороны, это может быть внутренне выражено. Понятно, что это многосторонне рассматривается. Понимаю, что мы привыкли смотреть на реализацию чисто с точки зрения материи, но не всегда с точки зрения материи показывает реализацию внутреннюю. И в то же время наоборот. Реализация внутренняя, или какие-то возможности, которые заявляет человек, не всегда соответствуют тому, что есть на самом деле. Поэтому вы можете только прожить, доверяя своим чувствам, своим ощущениям. Это ученический путь, который был и в пятой расе у учеников. Но любой ученический путь, любая система развития, вот такая должна приводить к результатам с точки зрения развития человека. Потому что любая материя, любая внешняя реализация прикладывается к человеку, правильно? А не наоборот. И вот, если говорить о внутреннем росте и становлении, ну вот, например, если взять меня, ну, доросла вот как сотрудник до того, что вот езжу, читаю такие семинары. Значит, есть определенные экзамены у нас, которые проходят для того, чтобы ты стал, действительно соответствовал тому, чтобы можно было это доносить людям. И не только внешне доносить, там бла-бла-бла, уши лапшу на уши вешать, да? Но и уметь ввести в ту подготовку, которая возможна, которая дается каждому напрямую. Ну, еще, например, один из вариантов роста – это определенный вариант ученического роста внутреннего через посвящение. Знаете, да, такое слово? Через, ну, еще один там ракурс у нас. Ну, по пятой расе он больше известен, скорее всего, термин посвящения. И если вы знаете такой термин и где-то развивались, и знаете такое развитие ученическое, то, в принципе, это не заявляется внешне, а это фиксируется вот здесь на центре посвящений. И тонким телом, или телом духа, или телом, и вышестоящим мы его называем, или внутренне, интуитивно, вы можете прожить, вы можете это увидеть. Ну, там у кого-то, может быть, взгляд экстрасенсорный развит, или еще какой-то. Вы можете увидеть это по-разному. Или на центре посвящений и знак, либо там некоторые у нас приходят, видят, вот у тебя там аура специфическая. Вот я нигде такой не видела, я поэтому к вам приду. Ну, каждый верит своему взгляду, правильно? Или есть такой вариант фиксации, когда любого ученика ведет учитель. Согласны? Ну, в духе, понятно, вышестоящий. А чтобы это прожить или увидеть тоже, опять же, можно прожить только сердцем, своей душой, своим каким-то внутренним. Есть ли эти эманации, есть ли у вас реакция, и это записано в сердце или в так называемой точке Ху, в центре грудной клетки. Ну или это называется еще огненный центр, или как угодно, у человека. Поэтому вот тому, что вы здесь услышите, ваше отношение это свободно, а тому, от кого вы это услышите, тоже можете как-то сложить вот по таким каким-то вариантам. Насколько вы доверитесь тому ведущему, тому сотруднику, тому служащему, который вам это пытается донести. Знаете, есть такой муравей, бывает вестником. Вот я такой муравей, который иногда бывает вестником чего-то там. Потому что жизнь, она сложена из того, что она нам что-то предполагает, прилагает, куда-то нас ведет. Но одно дело, когда жизнь нас куда-то ведет и приводит, другое дело, когда мы еще и внутренне складываем, куда она нас привела, и доверяемся своим ощущениям, своим проживаниям, и как-то определяемся, следует ли нам здесь быть, следует ли нам вообще этому следовать, что-то изучать, во что-то вникать, что-то разрабатывать, что-то пробовать, применять. Потому что пока ты это не изучил, не освоил, пока ты это не применил, результатов как опыта, понятно, что нет. И даже сопоставить какие-то системы развития, другие, в которых, например, вы участвовали, я тоже до этого во многих вариантах там проходила пути разные. И, естественно, пока ты не пройдешь один, другой, третий, не применишь, не приложишь один к другому, сопоставить это невозможно. Вот на этом основывайтесь, если вас это устраивает, а мы будем входить постепенно в тематику того, куда вы пришли, зачем вы пришли, и что это вам может дать. Ну вот, я уже сказала, что система называется философия синтеза, но по-другому можно назвать, ну, как научный подход, если взять к этой системе. Пока эта наука только начинает развиваться, мы это называем наука о человеке. Почему? Потому что с чего все начинается? С чего начинается рудня? С человека, правильно? Значит, чтобы развивать окружающую жизнь и свою жизнь, нам нужно сначала познать, кто есть человек, как он устроен, и не только анатомически, понятно, да, физически чисто, ну и с точки зрения души, например, с точки зрения разума, с точки зрения сознания, с точки зрения интеллекта. кто есть человек и вот то, что в нем есть. У вас это есть все, что я перечислила? Да, есть. В принципе, есть. Нельзя сказать, что вы меня не осознаете. Значит, если вы меня осознаете, значит, у вас есть сознание или сознательность. Если вы чувствуете какие-то эманации, вибрации, не знаю чего, импульсы, что угодно, значит, у вас есть душа, которая может это вам ну, как-то расшифровать, то, что вы чувствуете. Если вы разумеете, ну что-то соображаете по поводу того, что сказано, значит, у вас есть разум. Правильно? Ну и так далее. Не буду перечислять все. Ну, сердце, например, сердечно, интуитивно вы проживаете, там, по сердцу или не по сердцу. И по сердцу вам или не по сердцу вам дают знать, что сердце, собственно говоря. Но только не как физический аппарат, который гоняет кровь по организму физическому, а как некая структура внутри. Помните, любила ли ты сердце Магдалины, да? Любите сердце, живите сердцем. И почему в древности говорили, что живите сердцем, это как бы как завет такой, один из заветов. Скорее всего, сердце не рассматривалось, как можно жить этим мотором, который физически гоняет кровь. Как это? У нас не сложится, как это. Живите сердцем и живите вот этим мотором. Значит, под сердцем имелось в виду что-то другое некое, да? Состояние внутри человека. И вот, осмысляя разные вот такие выражения человека, нашей внутренней, мы подходим к тому, что человек – это такая многоуровневая система внутри нас, да, внутри человека, которая строится таким понятием, которое называется частями. То есть душа – это часть наша, неотъемлемая, да, вот, если она у нас есть. Потому что очень часто душа у человека или спит, или отсутствует, к сожалению. Нет, чувства есть, хоть какие-нибудь, да. Но заниматься душевными процессами не обязательно формировать душу в собой. То же самое разумение. У нас может быть там какая-то элементарная сообразительность. Но это не факт, что у нас конкретно формируется разум как некое внутри система нашего внутреннего состояния, вот этого, и так далее. И в пятую расу, если взять человека, вот как-то его осмысляли, приближая нас к пониманию человека. И первое, что нас приближает к этому, что мы знаем, сердце, разум и душа. Ну, надеюсь, вы слышали, да, вот сердце, разум, живите сердцем опять же, да, homo sapiens, человек разумный, значит, разум. Ну, душа это понятно, тут говорить не о чем. И так далее. То есть это база, которая, в принципе, какими-то вариантами разрабатывалась. Ну, например, душу кто больше развивал? Через что у нас развивалась душа, и кто нас ну, пытался ввести в понимание души, душевности, душевных процессов? А? Ну, с одной стороны, да, мы знаем, что вот Иисус Христос, он там стяжал в свое время душу, ради этого распялся на кресте и так далее. То есть вообще нам дал понимание хоть какое-то, приблизил нас к тому понятию, которое называется душой. Хотя его там не только душой называли, но еще и говорили, что он большое сердце. То есть он мог любить каждого человека в отдельности и всех людей вместе, какие бы они ни были. Даже тех, которые его распинали в свое время. Да? И нам такой пример дали. Ну, вот если взять эту тенденцию, эту традицию после Иисуса Христа, кто взялся за душу в основном? Ратовал все время за душу, спасите душу, спасайте душу, живите правильно и так далее, и так далее, и так далее. В основном разные религии, правильно? Причем не все религии, не обязательно. Вот мусульманство больше даже говорило о чем?
Сердце.
Больше занималось сердцем. Ну, здесь у нас территория такая, где перемешано и то, и другое есть. И вот сердцем занималась мусульманство в том числе. Хотя и телом тоже, потому что нужно было телом отмолить да, еще несколько раз в день там по традиции, чтобы вообще сердце сработало чисто физическим телом. Ну, разумом в основном у нас что? Ученые, наука. И так далее. Сознанием тоже в какой-то мере. Но сознание отдельно не рассматривалось, сознание рассматривалось под разными ракурсами тоже. Или интуитивно под ракурсом сердца, или душевно под ракурсом психологии, того, что мы называем, которая пыталась хоть как-то осмыслить правильную жизнь и сложить какую-то мудрость с точки зрения разумной жизни или сознательной жизни. Ну и пути, которые мы знаем, там Будда развивал совершенное сознание, понятно, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что здесь собрались те, которые хоть как-то какие-то традиции знают. Но есть такой принцип, что новое идет новыми путями. Новое идет новыми путями, но при этом берет крупицы всего того, что выработало человечество, всего лучшего, что выработало человечество через все любые пути, которые давались человечеству в его развитии. И не отменяет ничего. Так, чтобы у вас представления не было такого, что вот этот путь только, а все остальное отметается. Нет. Это не отметается, но философия синтеза начинается с того, что вычленяется все, что способствует дальнейшему развитию человека, но при этом изучаются современные стандарты развития человека с точки зрения новой эпохи. То, что новая эпоха началась, я думаю, никого убеждать не надо. Нет таких, кого убеждать надо. Если кого-то нужно убеждать, вы, пожалуйста, там не стесняйтесь. Мы попробуем не убедить вас, а просто сделать какие-то логические, может быть, доводы, может быть, какие-то разумные, сознательные доводы, чтобы вы увидели всесторонне и смогли в этом разобраться. Потому что нет ничего, так скажем, глупее, чем отставить свою точку зрения. Почему? Потому что если ты отставишь свою точку зрения, нет, ее нужно отставить уметь, но всегда есть более глубокий взгляд на любые процессы, на любые возможности. Понятно, да? И вот нормальный ученый, если взять научный подход, такой профессионал-ученый, он всегда отстаивает свою точку зрения, всегда предполагает, что есть более глубокий взгляд на те же самые вещи, которые он открыл. Ну, мало ли, что он открыл там Эйнштейн закон относительности. Ну, против закона относительности дальше пошел другой закон, а куда эта относительность ведет? Ну, ладно, мы согласились, что закон относительности есть. А относительно чего мы рассматриваем человека, относительно чего мы рассматриваем жизнь, относительно чего мы рассматриваем те или иные ситуации, процессы и так далее, и так далее, и так далее. То есть некая точка отсчета все равно у каждого человека должна быть. То есть каждый вырабатывает свою какую-то точку зрения на разные относительные вещи. И вот получается, что точка зрения правильная, она синтезируется из разных точек зрения. И не зависит от точек зрения каждого из нас. Согласны? Ну так, логика срабатывает. Поэтому глупее нет того, чтобы отставить свою точку зрения и упираться в нее. Потому что ты понимаешь, что в высшей инстанции, понятно, да, есть более глубокое понимание, более глубокий взгляд на те же самые грани, на те же самые вопросы, в которых ты можешь быть некомпетентен. Понятно, да? А вот чтобы расширять свою компетенцию, чтобы расти этим, понятно, да, нужно искать другие всегда грани. И это сложно бывает. Почему? Потому что человеку свойственно быть в определенных условиях и не всегда допускать другие. Вот я вам предлагаю как из теории относительности допустить другие условия. Что значит другие условия? Вот сейчас тотально на физике действуют условия уже не трехмерного выражения, а четырехмерного. Пятую раз это разрабатывалось экстрасенсорно, ну так вот, сверхчувствительностью, сверхвосприимчивостью, к чему-либо. Ну а то, что разрабатывалось единично, это так элементарно показываю, да? В новую эпоху должно быть всеобъемлюще. Понятно. Ну и дети у нас сейчас такие развиваются, которым это вообще не вопрос. То есть просто кто-то пользуется для специфических каких-то своих ситуаций, или там профессионально, или как-то по жизни для чего-то. А кто-то этим не пользуется, а просто этим живет. То есть не считает, что это надо как-то куда-то целенаправленно прилагать. просто так живет. Просто чувствует окружающую жизнь, просто делает правильные действия, правильно видит окружающую реальность, так как она есть. Не только ракурс чисто физического внешнего взгляда, но и внутреннего. Потому что четырехмерный взгляд, свойственный в пятой расе, был таким людям, которые больше на внутреннее опирались для того, чтобы воспринимать окружающую реальность. И он разрабатывался. Никто не говорит, что он не разрабатывался. Но разрабатывался он больше всего через ученические разные подготовки. Ну и, скорее всего, вы по разным воплощениям, возможно, такие подготовки имели. Так вот, возвращаемся к тому, с чего начали, с философии синтеза, с науки о человеке. Если в пятую раз мы говорили о троице, сердце, разум и душа, такие базы, о которых мы знаем, все человечество знает, то это три части как раз, на которые опиралось развитие человека в пятую раз. Ну, поэтому они говорили, поэтому пытались их как-то развивать, говорили о чакрах, которые там отвечают за развитие души, о семи личности чакр, там, может быть, больше кто-то находил, хотя их больше было, но неважно. Суть не в этом. О разуме и разумении тоже как-то пытались, но с точки зрения, например, пути Будды, когда пытались развить сознательность через освоение техники, через освоение каких-то научных подходов к осмыслению разных процессов, что природных, что там неприродных, любых. Это было. Ну, что говорить о сердце? Ну, совершенное сердце. Совершенным сердцем тоже занимались. В принципе, это тоже на слуху. Помните, совершенное сердце, и даже предсказано, да, придет имам Махди, как совершенное сердце, и принесет новые какие-то возможности. Вот это три части, которые были общеизвестны, в принципе, которые развивались разными способами, методами и возможностями. Так вот, если мы говорим о новой эпохе, о той, которая сейчас наступила, кроме того, что планета перешла окончательно физически в четырехмерность, то есть то, что было раньше выше, в более высоких планах развития, опустилось, можно сказать, элементарным образом, на физический план, на физическое присутствие, на физическое осуществление. И, как раньше говорили, и тайное станет явным. Все, что копили там где-то внутри, сейчас становится очень ярко видно, и все происходит, идет реорганизация, идет переосмысление, идет перестройка такая по планете в разных сферах планеты, и в социальных, и в общественных, и в образовательных, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. На разных территориях по-разному идет. Где-то быстрее, активнее, где-то менее активно. Но то, что идет, понятно, что все равно идет. Вот. И вот когда мы начали переходить в новый этап, планета начала нас переводить, а мы не можем жить без планеты. Ну, я так сразу говорю. Если планета переходит, значит, нам что остается?
Тоже следовать
этому. А раз планета переходит в новый этап развития, прежде всего, это отталкивается на планете, от человека. Такое доказательство маленькое, тоже научное. Недавно в какой-то передаче научное такое подтверждение тому, что происходит. Ученые наблюдают то, что происходит с планетой, что климатически, что природно, что как угодно. И говорят, такое происходит тогда, когда воплощается новый человек. То есть сама природа и планета перестраивается под того нового человека, который сейчас, можно сказать, сотворяется или созидается на планете. Ну, мы с вами уже в этой жизни не рождаемся, сейчас дети рождаются именно с такими функциями, с такими возможностями. А задача взрослых что делать? Нам куда деваться? Если эпоха наступила, то нам тоже нужно как-то переосмыслять и перестраиваться. И вот система философских течений синтеза, это которая, та система, которая дает как раз уровни этой перестройки с учетом развития уже нового состава частей, где сердце, разум, душа остаются, но при этом еще все расширяется на большее количество частей. И все это перестраивается. И еще к этому же. Перестройка идет, вхождение наше идет, так называемое, из материи в более высокие инстанции, но дается это развитие сверху вниз. Есть такой принцип, антропный принцип называется в науке, где Вселенная, которая образовалась после Большого Взрыва, о котором вы знаете исторически, нацелена на то, чтобы сотворять или созидать человека. Ну, антропос такой, да, вот. И все излучения Вселенной направлены на то, чтобы такого человека создать. Значит, истоки нашего развития лежат вне планеты. Где? Во Вселенной. И к каждому из нас тянутся те условия развития внутри нас, чтобы подтвердить это новое творение, новое созидание с учетом вот этой перестройки, планеты в том числе. И вот такой идет обоюдоострый процесс, когда и планета перестраивается под нового человека, и новый человек развивается в основах своих, в каждом из нас. И это касается тотально каждого. Вот как бы мы к этому ни относились, тотально каждого это касается. Вопрос источника. И вот мы начинаем дергаться. Ну, кто-то дергается, кто-то не дергается. Понятно, там, занимается только материей. Но люди более чувствительные, более сонастроенные с такими процессами, обычно отзываются на эти процессы внутренние, обычно откликаются, обычно мы таких называем ищущие люди. Ну, а кто ищет, тот, соответственно, находит. И какие бы мы пути ни приходили или не проходили, самый главный источник всех данных, всей базы развития, где находится? Не во внешнем выражении, правильно? А во внутреннем. Это так же, как один из учеников Патанджали шел к вышестоящему Творцу, к Отцу, шел внутрь себя, внутрь своей клетки, зашел внутрь, ну, есть такие практики, знаете, это концентрация, внутрь, погружался, вышел на уровень ядра своего атома и встал, как он сказал, и встал перед Отцом, ну, Всевышним. И удивился, как это я шел внутрь себя и встал перед Отцом. Значит, Отец во мне? И для него это было открытие. Ну и потом вот он разрабатывал эти возможности для того, чтобы это объявить, это подсказать, и этот путь отдать другим. Значит, получается, что идя внутрь своих каких-то основ, мы там находим того Всевышнего, того Творца, или как угодно назовите, кто нас созидал или сотворял. Но есть другой процесс, что каждую эпоху есть эволюция человека, а есть эволюция планеты. И вот когда мы говорим об эволюции планеты, если планета переходит на новый уровень развития, то есть такой принцип смены отцов. И тот отец или Всевышний, как угодно, мы называть будем это отцом. Согласны? Никого не пугает слово отец?
Знакомый.
С отцом. С отцом у всех отношения хорошие. Но если плохие, надо наладить. И это физически в том числе, потому что это символ отца. И символ отца – это символ Творца, как Отец Небесный, Аллах его ипостась, одна из его ипостасей и так далее. Будем это все объединять словом «отец». И никто бы не был отцом, если бы сначала не был бы человеком. Отсюда принцип. И вот когда планета перешла в другой эволюционный уровень развития, в новую эпоху, естественно, идет смена отцов. Старый отец уходит, новый отец приходит. И естественно, чтобы планета развивалась и человек развивался более высоко, это приходит более высокий отец. Увидели? Тот, который объединяет, ну так, чтобы не было противоречий. Потому что да, мы можем верить там, в Аллаха, верить в Йогову, в Отца Небесного, в кого угодно. Но все они где-то что? Объединяются. Согласны? И если это были те ипостаси, которые помогали развиваться человечеству, они объединялись где? Видимо, у отца планеты, который объединял все эти ипостаси и развивал планету в том, в чем она была. Значит, если смена эпох происходит, значит, на смену отца планеты того приходит другой отец. Увидели? Увидели. Значит, наша задача перенастроить свои внутренние основы, свои источники, свое развитие на другого отца. Ну, так называемый изначальный отец. Потому что в нас изначальные основы по образу и подобию отца. И если дети рождаются вот сейчас, они уже настроены на нового отца планеты, то мы с вами родились еще в пятый раз, да. И, к сожалению, просто так они не перестроились. Но если только после перевоплощения. По-другому не бывает. Понятно, что перевоплотимся, там наш дух выйдет из тела, где-то там хлебнет, его там перестроят, заложат новое, и мы родимся уже в новой эпохе. Но, конечно, можно этого ждать. Но есть такой принцип. Можно ничего не делать, все равно все произойдет. Но жизнь, она сама все равно течет. А можно сознательно войти. И вот философские чтения, путь философии, как раз для тех людей, которые, кто готовы сознательно, это называется стяжать, слово стяжать известного Серафима Саровского, кто знает, главная задача христианина – стяжание огня Святого Духа. Поэтому стяжать – это значит брать по праву. И такое право у каждого человека есть. Почему? Просто исходя из того, что он человек. Как выразить отца по образу Бога. Видели? Иначе зачем бы нас сотворял отец, вообще человека как такового, если бы не дал изначально такое право каждому? Видели, да? И вот исходя из такого права, и исходя из того, что есть просто обычный путь, цивилизационный, там, эволюционный, человеческий, а есть путь так называемый ученический. И вот ученический путь предполагает сознательное взятие, впитывание, разработку того, что не свойственно тебе в обычном режиме жизни. Ну, это такие, не от мира сего называется. Ученики не от мира сего всегда были. Если вы изучали источники, там, Блаватскую, Алису Бейли, в принципе, там, живая этика в какой-то степени этого касалась. Ну и так далее. Конечно, сопоставить это нужно как бы много времени на это, чтобы это все собрать, оттуда выявить что-то. Ну, я бы так сказала, зачем изобретать велосипед, когда это до нас уже все сделано. Вот. И то, что сделано, оно позволяет нам вот не копаться во всех этих источниках и собирать, хотя эти источники потом просто подтверждают вот это сложение некой цельности, некой сути всех разных вариантов источников. Для того, чтобы развиваться дальше. Гораздо важнее просто войти в тот процесс перенастройки своих основ как человека, своей души, своего разума, с тем развитием, которое в них есть. Там, сердца и так далее, и так далее, и так далее, интеллекта, ну, то, что у вас за день, и то, что у вас есть. Перенастроить на новый источник развития. Процесс нарастает. И вот вообще сама планета начинает переключать нас на такое образование. Ну и если хотите стать такими сумасшедшими, как вот я и тут несколько присутствующих, которые в это вошли и успешно развиваются, переменным плюсом-минусом, плюс-минус тут вариант оценок не у нас. Иногда то, что мы плюсом считаем, вполне минус, а иногда то, что считаем минусом, вполне плюс. Не было бы, да несчастье помогло, так и здесь. Поэтому здесь вопрос не внешних критериев оценок там каких-то, а именно критерии, которые стыкуются у того отца, который сейчас ведет новую цивилизационную работу с нами, с каждым из нас. Хотим мы этого, не хотим, как мы к этому относимся, верим, не верим, знаешь, вот, не веришь, проверь. А веришь, пожалуйста, иди и применяй, разрабатывай. Поэтому вот просто, если у вас есть такое, ну просто это для вас весь, что это происходит. И хотите вы того или не хотите, есть такая истина. Если мы человек по образу и подобию, я надеюсь, все себя к этому относят, то в нас это тоже касается. Вот. С чего все началось? Ну так что? Кстати, у нас первая часть такая. Первые 2-3 часа ознакомительные, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, задавайте. А то я так вас, может быть, это загрузила уже информацией. Можете меня сбить там, полезно будет. Каким-нибудь вопросом нестандартным. И с чего все начиналось? Если вы читали источники, 100 лет с 1899 года, то есть до 1999 года, был век так называемый Кали-Юги. Если вы слышали, железный век, или такой вот темный, как угодно его там по-разному называли. Но это как раз век, столетний период, когда отец планеты предыдущий ушел, а новый еще не пришел. И планета должна была выстоять сама по себе. Знаете, когда вот даже мы по-человечески живем, когда какие-то старые возможности, даже очень хорошие или очень плохие, уходят, а новые еще не сложились. Вот такое состояние. Когда ты должен выстоять, выжить, что-то сложить, правильно найти какие-то выражения свои, чтобы в конце концов, да, включилось новое развитие. И вот планета выстаивала вместе со всем человечеством, очень активно, динамично, технически развиваясь. Кстати, и выжила за счет того, что активно начала развиваться техника. Активно начало развиваться человечество. За счет потенциала даже человечество смогла выставить. Знаете, когда за 100 лет очень много рождалось людей. Неважно где. Главное, что потенциал рос. Что отец уходя, предыдущий отец уходя, отдал потенциал своего ухода, понятно, да? На то, чтобы потенциал жителей планеты расширился. Вот если бы не стали рожать, наверное, навряд ли выстояли. А то от 2-3 миллиардов до 7 бы выросли. Вот это в том числе уходом отца. Доказательство. Когда человек умирает, он из него идет выплеск. Помните, из духа испустил. Но когда дух выходит из тела, идет очень сильный энергетический заряд в окружающее. Поэтому все бегут, несут деньги, цветы. И даже нищий иногда хоронится, ну если только не наказанный. Ну, вроде не было денег, а все вот приходят и деньги сразу несут. Деньги — это еще энергопотенциал называется. И там и на похороны есть, и на все есть. Ну, только если уж это совсем такой, который без роду, без племени и некому. И то природа его забирает, называется, потенциалами своими. Так вот, этот выплеск. И в тот же момент ни одного отца на планете, ни в одну эпоху, ни в одну расу не было без управителей. Понятно, да? Есть управители вовне в материи, есть управители у отца. И у отца эти управители называются иерархией. Не пугайте этого слова. Это всего лишь система управления. А то мы так иногда к иерархии относимся, как не знаю к чему. Иерархия – это система многоуровневого управления. И понятно, что вот в каждом уровне этого управления должна быть своя фиксация. И если взять управление пятой расы, такая фиксация была семерична. Мы тут начеркали. Извините, не утерли. Семерично. Читая Блаватскую, вы увидите, что у нее как раз 7 лучей было. В управлении. И каждый луч отвечал за свой уровень управления, свой уровень развития. Ну, вернее, развитие шло в целом от отца, как и сейчас, но при этом оно должно четко быть распределено. Ну, отсюда многие системы, я знаю, что продолжают быть всемиричной какой-то организации. Ну, школы разные. Они еще опираются вот на эту всемиричную систему иерархического управления нашего развития. Или развития человека в пятую раз. Вот было 7 лучей. И кроме 7 лучей, сама планета, от слова планета, она получила название того, что она базово оформлялась вот этими уровнями, так называемыми планами. Первый план, второй план, третий план, тонкий план там, или как угодно его назовите. Правда, тонкого плана не было, хотя они назывались так, потому что относились к тонкому миру. Так называли тонкий план. И вот первый был эфирно-физический. В принципе, кто пришел сюда первый раз послушать, вот у вас ваш дух и ваша жизнь еще ориентированы вот на эту систему развития и эту систему организации, где вы воспринимаете физический мир окружающий эфирно-физически. И знаете, нет свободной эфирной энергетики, которую вы можете напитываться, которую вы можете оперировать, а она всегда взаимосвязана с физикой. Ну, отсюда там это, фитнесом позанимался, энергия появилась. Фитнесом не позанимался, энергии нету. Это вот накачка энергии чисто физической. Или наоборот, там, где-то подкачался от природы, сходил, надышался, у тебя это физика забегала, ну и так далее. Потому что эфир можно качать как угодно. Ну, ладно, на солнце посмотрел, повпитывал. О, физика позажигала после этого. То есть это вот такие взаимозависимые вещи были в пятой расе. А отдельно эфира и физики. Ну, знаете как? Эфир отдельно от физики умер. Физика отдельно от эфира. Живой, но никакой. Эго. К утру растает. Ходит человек как привидение. Энергетика еще есть, а физика уже почти кончилась. Такое состояние. Ну, сил нету. Потому что именно сила за счет физики накачивается. Двойка была астралом. Ну и, в принципе, все учения в пятой расе, они больше всего зациклены были на астральный план. И здесь там чакры, рассматривались все что угодно. Третий был манас. На манасическое развитие много кто тоже зациклен. Но это как бы не всегда уже на данный момент актуальное занятие. Почему? Потому что манас совмещал так называемое высшее и низшее начало. А где истина всегда? В золотой середине. Не в высшем, не в низшем, а в той золотой середине, которую ты находишь между высшим. Низшим назвать нельзя. Что значит низшее? Как мне, знаете, в одном из городов сказали. Ну вот есть человек с большой буквы, а есть просто человек. Как говорится, так же, как есть высший, а есть низший. Это что у нас? Высший человек и низший. Тогда мы кого-то что, вводим в гордыню, в возвышение, а кого-то начинаем унижать. Есть такой закон, самый главный в философии синтеза, первый среди равных. Вот запомните, пожалуйста, этот закон. Это не значит, что мы все одинаковые. У нас у всех разная подготовка в духе, в свете, понятно, в опыте жизни, в концентрации этого внутри нас. У нас по-разному развиты душа, сердце, понятно, да? По-разному активны. Поэтому это относительно. Это всего лишь некая концентрация возможностей внутри каждого из нас. И вот мы первые среди равных, но при этом с разной внутренней подготовкой. Видели? Но при этом этой подготовкой не становимся ни выше, ни ниже. У тебя просто есть такая подготовка, которая позволяет тебе быть ответственным и быть компетентным в чем-то. Увидели, да? Я потом еще разовью этот вопрос по другому поводу. Итак, на тройке был манас, и вот эти два плана в пятую расу объединялись в то, что называлось тонким миром. А вот это был физический мир. Эфирно-физический. Один план всего. Это строение по пятой расе. На четверке был, кому-то отвечая на мысли. Если даже вы этого не знали, ну, сейчас узнаете. Если вам этого не надо, ну, раз вам говорят, вдруг надо будет. Кто его знает, куда что пригодится. Так называемый буддический или будди. по источникам там его еще и Будхи называли. Даже у нас некоторые темы, которые давно-давно публиковались на сайтике, там тоже буддхические его называют. Ну, мы это попросили у отца переименовать Будди. Будди — это будь пробужденным, то есть буддичным, ну, просветленным по-другому, компетентным, как угодно назовите. Ну, а буддхический как-то вот ни о чем. Буддический. Дальше. Атма и атмический план. Вот здесь, кстати, вот здесь был Будда с лотосом. Он сюда садился и здесь получал просветление. На атмическом плане. То есть он смог пройти и сформировать физическое мировое тело, тонкое мировое тело. Вот здесь, кстати, на Манасе, вот здесь нужно было пройти нирвану. Ладно, посмеюсь. Что такое нирвана? Ну, это когда ты цельный. Не высший, не низший. Нирваной. Правильно? Ничего случайного не называется, да? Вот здесь самадхи. Это то, что проходили там просветленные путем. А здесь сатори. Ну, скорее всего, у многих из вас эти слова знакомы. Не матерно. А для некоторых, ну, что ты ругаешься матерно, да? Они были священные когда-то. Потом во всех источниках они известны. В принципе, вникните, если захотите. Вот здесь, кстати, ну ладно, потом. Дальше шестерка была монада. Монадический план. И вот здесь фиксировалось то, что называется искра божественного огня у человека пятой расы. Все, что мы нарабатывали с точки зрения, там, ну, жили чисто эфирно-физически или просто физически. Кстати, кто правильно воспринимал материю в пятой расе и правильно мог ей оперировать, воспринимали материю эфирно-физически. А кто неправильно, тот только физически. Закон. Что такое материя? Ну, материя – это физика, физический и материальный план, физический и материальный мир. А что такое материя? По науке, по школьной программе. Ну, вы знаете, да? Что это такое? Что такое материя? Научный подход. Это энергия плюс что?
Вещество.
И вот в большинстве своем люди привыкли как материю воспринимать? Только с точки зрения вещества. Не учитывая, что это вещество задействовано всегда каким-то качеством энергии, каким-то объемом энергии. Понятно, да? Каким-то вариантом энергии. Вот это вот эфир физика. Если чисто физика, чисто вещество, если хоть как-то ты там обращал внимание на эфирность жизни. В большинстве случаев на эфирность жизнь мы как обращаем внимание? Пошли на природу, обнимемся с деревом. Ой, как хорошо. Оно от меня взяло, мне что-то дало. Ну, это эфирное восприятие жизни. Но чисто эфир, как эфир вот с точки зрения плана жизни планеты, мы особо не воспринимали. Только через какой-нибудь объект или субъект. Ой, как с тобой хорошо, да, обнимемся. Или как рядом с тобой хорошо, у тебя такая эманация идет, ну, излучение идет, поле. Ну, это эфирная составляющая. И от кого-то это шло свободно, нам с ним там хорошо, мы подзаряжались. А от кого-то это ходит, дуб дубов называется, ничего не излучаю, все во мне, ничего не отдам, все только впитываю. Вот это чисто вещественная жизнь. Хотя, с одной стороны, я не говорю, что это плохо. Вдруг ему надо. При этом ему все равно что, он все берет. И хорошее, и плохое. Все напитает. Это тоже хорошо. Ладно. С этим понятно. Монада, где фиксировалась искра. Она и фиксируется. Искра божественного огня, так называемая. Много есть учений, там, фиолетовое пламя, еще какое-то там пламя. Где пытались познать пламя. Что такое пламя? Это то, что разгорается из искры. Помните, из искры разгорится пламя. Внутри монады. Монада – это некая сфера, где в эту искру записывается весь опыт, весь потенциал. Все, что мы делаем по жизни, как мы живем, Что мы делаем? Вот эффект опыта нашего, наших действий, наших там каких-то. Идет же у нас какая-то запись нашего действия, когда мы что-то делаем. Да мы считаем, что мы сделали, и ничего мы не... Ничего нам за это не будет. А наши действия обязательно куда-то записываются. Правильно? И записывается потенциал этого действия. Весь вопрос не плюсы и минусы, а просто потенциал этого действия. Вот он итогом копится вот здесь в искре божественного огня, так называемого. Если мы делали правильно что-то, у нас пламена там из искры вспыхивают, разгораются. И нам хорошо жить. Мы чувствуем, что мы хорошо и правильно поступили. Если мы поступили неправильно, у нас пламена что делают? Слопываются и гаснут. И мы чувствуем, что какая-то гадость. Что-то я сделала не то. Даже если что-то хорошее сделала, все равно потом... Вот не надо было этого делать. Ты чувствуешь. Откуда чувствуешь? А потому что пламя твое что? Свернулось на твое действие. Хотя ты сделал что-то хорошее. Помните, на добрые дела иногда... В общем, не делай добра. Если ты сделал добро, но это добро, с твоей точки зрения добро для другого человека. Пример такого добра. Вот у человека нет денег, он сидит, попрошайничает. Вы ему дали денежку. Это добро или зло?
Зло. Не всегда.
Добро. О, чувствуете? И у каждого свое восприятие этого поступка. Кто делает вывод? Понятно.
Смотря куда он потратится.
Да. Вопрос, как это ему повернется? Увидели. А не дал бы? Ему не на что было. Там куда-нибудь завернуть и что-нибудь такое сделать. Поэтому вопрос, как повернется. Увидели? Поэтому вопрос не того, что ты сделала там, считая добрым делом. А на самом деле она на это не зациклена, она зациклена на некие основы, истины, сути. А как ты должен был поступить? Знаете как? А как бы поступил отец на твоем месте? Вот дал бы он или не дал? Ведь он кому-то что-то дает, а кому-то не дает. И мы считаем, что это во благо. Раз не дает, значит это во благо. Увидели? И вот здесь возникает вопрос, давать или не давать. И где-то давать, а где-то не давать. Правильно? А не так тотально. Я считаю, что это хорошо, и хожу, делаю добрые дела. Увидели, как добрые дела иногда оборачиваются не очень хорошими последствиями. Ну, это так, монастические, высшие ниши рассуждения. В монаде это тоже есть, потому что она четко фиксирует. Вот прожить, правильно ты делал или нет, только можно вспышкой, и то, если ты умеешь это отслеживать. Вот такой. Вспышкой. Или наоборот, она вспыхнула, значит, надо дать. А не вспыхнуло. Пришли занимать, даже если у тебя есть. Даже если ты любишь, не дам. Потому что люблю, поэтому не дам. Это, кстати, прощелкали наши олигархи, которые детей сейчас правильно, ну правильные олигархи воспитывают. Они их обеспечивают образованием, дают основу, все, а потом иди. Голова на месте, сделаешь сам. Потому что знаешь, что если дать... Неизвестно, что из этого получится. С нуля легче начинать всегда. Ну, в общем, примерно увидели. Вот весь потенциал наших правильных или неправильных, так скажем, поступков, не хороших или плохих, добрых или злых, а правильных с точки зрения внутреннего заряда жизни, тех возможностей, тех, знаете так, компетенций. У одного есть компетенция дать, а у другого нет. У одного есть компетенция это сказать, кому-то. Ну, грубо говоря, послать, чтобы понял, куда идти. А у другого этой компетенции нет. Поэтому сколько ни говори, он или не пойдет, или тебя пошлет в ответ. Ну и так далее. Вот монады. И дальше шел то, что называется ади-план. Ну, так, чуть-чуть вам покажу. Ну, астрал понятно. Тут вот чакры, душа. Потом развивалось. Но сначала здесь развивалось то, что называется разумение. Душа сюда спустилась только тогда, когда у нас разумение смогло оформиться в некую сознательность астрала отца. То есть его каких-то правильных взаимодействий. Ну, психология отсюда выросла. которые конструируют правильные психологические отношения, делая разные расстановки и взаимосвязи. Вот и здесь, на астрале, сначала развивался разум, а душа больше была настроена на манас. Это потом она пошла сюда и начала стыковаться с разумом, а разум, оформляясь, пошел вверх. Вот, кстати, Будда, когда прошел просветление, он сделал такой эффект, что разум начал подниматься в своем развитии вверх. Вот в такое пробуддичное состояние, чтобы научиться управлять материей. Ну, а душа перешла на астрал. Но при этом силу монасическую, а манас – это вот сила такая жизни, прежде всего фиксировалась на душу, потом сюда поднялся разум, и потом пошел дальше. И разум стал силен вот здесь на манасе за счет золотой середины. Помните, путь золотой середины. Или восьмерица правильности Будды, потому что должен был их осмыслить, сообразить, сложить и понимать. А за это отвечает разум. Для того, чтобы это хоть как-то оформить и выразить. И он пошел вверх, развивался. Но тогда физика отвечала за что? За сердце. Отсюда сердце, разум и душа. Вот, кстати, пока здесь разумение было, душа сюда спуститься не могла. Почему? Потому что разумение – это такой процесс. Ты чего-то соображаешь, но ни за что отвечать не можешь. Человек разумный, у которого разум сформировался как единица, такой сгусточек внутри, он может на себя брать ответственность, ну хотя бы за самого себя. Такой вопрос к вам. Вы за самого себя отвечаете? Если отвечаете, у вас есть разум, можно надеяться. А вот если вы за себя продолжаете не отвечать, то разумение у вас есть, а вот разум не факт. Он еще только формируется. Это такой логический вывод. Здесь же, кстати, вот здесь на низшем манасе был то, что называется Дом Отца Небесного. Ну, манас, низший манас, он отвечал еще за ментальное развитие человека. А высший манас за причинное развитие человека. Поэтому там причинно-следственные связи. Причину тебе заложили. Что надумал, такое следствие получил. Или наоборот, надумал чего-нибудь, на тебя причина пришла. А вот теперь есть причина на то, что ты надумал. В общем, что придумал, то и будешь делать. Не будешь делать, сделаешь, пока не реализуешь. Это как причинно-следственное взаимодействие, которое отрабатывалось, в том числе развитием вот здесь чаши, которую стяжал, тут вот сказали, да, Иисус Христос на распятии. Вот здесь была чаша. И здесь же начинался первый контакт, ну, с Отцом Небесным и с любой его ипостасью. Хоть с Аллахом, хоть с пророком, хоть с кем. Ну, с пророком можно было и ниже, здесь, с точки зрения астрала общаться. А вот с точки зрения Аллаха это уже надо было вот сюда подниматься, на низший манус. И начиналась проверка, насколько ты напрямую с Аллахом входишь в единство. Взаимодействуя с кем-то, или с Йоговой, или там с Отцом Небесным, с кем угодно. То есть контакт проверялся вот этой чашей, или чаша Грааля, она по-другому называется. Чашу Грааля вы наверняка слышали. Она насыщалась Граалем, как некой благодатью Отца, когда он, помните, неспосланная благодать. Вот для чего она неспосланная была? Чтобы сформировать чашу человека. Это сердце внутри человека, которое определяло, собственно, человека как человека, куда он мог принимать от Отца его благость. Есть чаша, можешь от Отца что-то принимать. Ну, принимать там суть какую-то высокую, принимать, ну, не знаю, что, мысли и так далее, ответы от высших сил, от Отца, от кого угодно. Вот это здесь. И здесь же на низшем манасе был дом или рай, о котором нам рассказывали в религиозных источниках. И туда, в принципе, стремились все попасть. Видели? Ну, такая схема. Вот здесь, если вы... здесь же на манасе между высшим и низшим манасом формировался так называемый постоянный атом. Если вы Блаватскую читали, у нее есть такое понятие троичности. И на трех точках у Рерихов вы можете этот знак видеть. Три точки и в центре постоянный атом. Это зародыш души называется человека на манасе, который потом позволяла из искры развивать, собственно говоря, то, что называется человеком. Формировать человека. Ну вот Ади семиричный заканчивался. Здесь был как раз дом отца планеты. То, с чего мы начинали, про которое я вам рассказывала. Здесь дом в центре рая, куда все могли там душой устремиться, попасть, куда стремились в общепринятом масштабе. Но сам отец был вот здесь. И взаимосвязывал 7 и 3. То есть здесь были его, все его ипостаси в виде тех, в кого мы верили, кто нам, нас направлял в пятой расе. А здесь, собственно говоря, фиксировался его дом. Что такое дом? Это там это как здание. Кстати, ученые сфотографировали, правда, потом сами себе не поверили и сказали, не было этого. Но при этом нас сфотографировали мерцающий здание даже в виде города небольшого, который там висит где-то в космосе. Есть такие аппараты, которые уже сейчас могут это проецировать. Ну и там позволили им это увидеть, но потом они сами это и опровергли. Есть такое. И вот в тех телах, который нарабатывал Будда, проходя просветление, в принципе, можно было там это увидеть. Вот в ваших тонких телах, в ваших вышестоящих телах, о которых мы говорим, в принципе, если вы попробуете там, сонастроитесь, то, в принципе, сможете тоже это воспринять. Почему? Потому что нелинейно все равно через искру, вот здесь в монаде, мы все равно с отцом связаны, с его домом тоже. И сама монада своей оболочкой, она как раз вот прообраз дома для нас делала. Если взять не физически, как дом, здание, квартиру, а это некая сфера, оболочка вокруг человека, только это не поле, есть поля, да, есть поля. Есть аура человека, есть эманации человека, излучение его, которые формируют некую, да, вокруг. А это именно оболочка, которая многомерно синтезируется, многомерно складывается между собой разными выражениями разных частей человека. Если взять пятую расу, вот эта оболочка вот здесь была из 7 планов. И когда мы выходили к отцу, мы ее могли не заметить, но при этом вышестоящим телом, когда умирали, если могли сюда дойти к нему. Обычно вот сюда доходили, и то хорошо, если сюда. Если сюда доходили... Ну, наверное, есть такие развитые, разговориться. Мы могли воспринимать его, и вот он на нас фиксировал как раз вот эту оболочку, как, знаете, такая пленочка, мыльный пузырь. Не мыльный пузырь, там, воздушный шарик. Такая пленочка, которая постепенно нарастала вокруг человека. Вот это называется сфера дома отца, в которой складываются разные условия нашей жизни. Что такое условия нашей жизни? Вот у вас есть разные ситуации по жизни, в которых вы участвуете? Ну, которые складываются вокруг. Вот из чего они формируются? Они формируются из разных условий. И с учетом пятирасового развития, какие-то условия там идут от души для ее развития, чтобы пройдя эту ситуацию, вы ее с одной стороны прошли правильно, с другой стороны ваша душа получила какой-то эффект развития. Видели? Что-то для разума, что-то для сердца. Вот это семиплановое развитие планеты в пятую расу. И отец вот отсюда. Он, правда, не всегда сюда тоже входил, но отсюда фиксировал максимально высоко для нас, для всех. Отсюда управлял всеми процессами, происходящими на планете. И развивал планету таким образом. Только вот эта сфера, она фиксировалась вокруг планеты. Ну и сейчас тоже фиксируется. Но уже старая оболочка растворилась, и сейчас зафиксирована другая, новая оболочка, которая развивает человека, человечество и планету с точки зрения новой эпохи. Сюда же отец фиксирует на оболочке внутри на молекулярные, ядерные, атомные решетки разные условия и возможности развития каждого человека. Знаете, такие стандартные. Почему? Ну, у нас руки, ноги, голова у всех одинаковые. Правильно? Органы всех одинаковые. Душа, в принципе, по форме мы это одинаково изучаем. А вот чем мы это насыщаем и чем живем, это уже свобода воли и свобода жизни каждого из нас. Это уже потом мы обучаемся по жизни насыщаться. Помните, общайтесь с правильными людьми, читайте правильные книги, брать правильные источники, как-то это все складывать и насыщать свои душу, сердце, разум и все остальное тем, что это будет в нас развивать и правильно реализовываться. А не абы что и абы что подряд. Потому что что мы туда зарядим, тем они и пользуются. Сходил, пообщался с кем-нибудь, душа взяла чего-нибудь, а потом тебе душой и выбила. А тебе это совсем не характерно и не надо. Ну и ты потом мучаешься. А это, кажется, мучается душа тем, чем ты, мы это называем, насытился или напитался. Увидели? Увидели. Если взять, рассмотреть вот эту систему с точки зрения то, о чем я говорила, иерархии, как управление отца, да, то вот здесь был фиксировался отдел дома отца. Вот здесь монадой управлял отдел иерархии, собственно говоря. И сама иерархия фиксировалась с точки зрения Солнечной системы на планету. Ну, как планета – часть Солнечной системы. И шире мы восприятие в пятую расу, в принципе, не получали. Но когда мы в космос вышли? В 61-м году. И то так это. Начали только. Это сейчас мы начали активно уже осваивать какую-то широту выше Солнечной системы, чтобы вообще у нас что-то в планете складывалось. А до этого не всегда мы на это обращали внимание. Вот здесь был отдел иерархии, здесь был отдел дома отца, а вот здесь, на атме, фиксировался отдел человечества. И, собственно говоря, сюда фиксировал свою волю отец на наше развитие. Помните, не моя воля, а твоя, отче. Все по воле твоей называется. И вот мы пытались ловить эту волю, чтобы ей соответствовать. И по пятой расе, в принципе, вершина развития упиралась в такое понятие, которое называется воля. Отсюда у нас о воле много чего сказано. Если пятую расу взять, и она была акцентирована больше на волю, посмотрим на другие расы. Перед этим была четвертая раса, ну, наверняка вы слышали, да, Атланта, Атлантида. Значит, она больше акцентировалась на такое понятие, как мудрость. Ну, МД сокращенно, мудрость. Я уже просто привыкла сокращать, вы меня извините. Так, буду расшифровывать. Ну, а если пятая раса развивала волю, четвертая мудрость, то мы еще знаем третью расу, это лемурида. Лемурида развивала любовь. Кстати, те, кто зациклен, Бог есть только любовь. Нужно только в любви жить. Я не говорю, что не нужно в любви жить. Но хорошо бы и мудрость иметь. И мудрость, и воля. А вот шестая раса начинается с такого понятия, которое называется синтез. И мы получаем что? Четверичное развитие. Ну, даже с этой точки зрения. Любовь, мудрость, воля. Пятая раса синтезировала и складывала троицу в виде любви, мудрости и воли. И вот здесь в монаде фиксировалось три пламени любви, мудрости и воли. Сейчас мы начинаем развивать там пламя синтеза. И что делает синтез в первую очередь, как принцип вообще развития? Зачем он нам сдался? Ну, есть разные понятия. Вот мы привыкли, знаете, что слейся с отцом. Вот, ну, слились. Что значит слились? Ну, это как будто обнялись крепко-крепко, правильно? И мы это называем вот облились, даже обнялись, даже чуть ли не вот друг в друга вошли, это слились. Ну, слились, ладно, друг в друга вошли. Помните, душа, душа в душу живем. Ну, а дальше что? Пожили душа в душу, душа с душой пообщались. Время это вообще не кончилось или интерес закончился? Ну, до свидания, разлились и пошли. Ну или слились там между собой сердце, разум и душа. Слились между собой, когда вы чем-то вспыхнули, а потом сказали, нет, разум говорит, я это хочу, сердце говорит, а мне это по сердцу, а душа, а я этого желаю. И лебедь, рак и щук. Вот это называется принцип слейся. Да, слейся, ну и разлейся тоже. Или не разлей вода, слился так, что разлиться не можешь. Но есть свобода, где ты можешь свободно жить. Не обязательно слился и на все времена, и на все века. Ну, когда-нибудь это заканчивается. Правильно? Ну и как бы для жизни этот принцип работает, все нормально. А вот чтобы сложилось внутри человека, или внутренне, или внешне, как некая цельность возможностей, как некая цельность, неразделенность такая, что ты вот состоялся этим, и уже тебя ничего не растерепит. Понятно. И вот в этом ты становишься целен настолько, что ты, мы это называем, синтезирован. Вот синтез несет некий принцип цельности тебя по отношению к какому-то уровню или к какой-то базе твоего развития. Видели? Это первое. Синтезе между душой, разумом и сердцем, когда все, что ты не делаешь, все получается как? Согласовано. То есть в синтезе. То есть учитывая разные возможности сердца, разума и души, ты исполняешь это всегда цельно, однозначно, целенаправленно. Ну, где нет раздрая никакого. Грубо говоря, это называется внутренняя гармония. Поэтому синтез прежде всего складывает такую гармоничную, такое гармоничное состояние внутри нас, где ты становишься неразделимым, неотчужденным, цельным. Ну, как, знаете, даже понятие такое. Этот человек цельный, а этот не цельный. Цельная натура. Базово, да, вот это цельная натура. Ты можешь устремиться и устремить все свои части, все свои возможности, ничто тебя, ну, как бы с пути не собьет. Это внутреннее, это когда мы внутренне смогли так сонастроить части друг с другом, что они вошли в такую, называется, сопряженность, что вспыхнуло между ними или энергия, или свет, или дух, а еще глубже огонь, который, грубо говоря, их спаял, и ты не можешь отличить одну часть от другой. Это такой элементарный принцип синтеза. Но главный не этот принцип синтеза. А главный принцип синтеза, когда это дает возможность напрямую получать данные от отца, от первоисточника. Единственное, что вопрос концентрации, глубины и возможности этого синтеза, который позволяет тебе это расшифровывать. Не когда ты берешь, вот, да, источники нужны, важны, кто-то вам что-то рассказал. Как это проверить? Вот сейчас, на данный момент, проверить вам особо, ну, если только вы там по источникам знаете, примерно то, о чем говорю, немножко, соглашайтесь с тем, что говорится, где-то вы что-то слышали, связывали, или логически можете просчитать. А вот так вот. Ну, например, что наступила новая эпоха, и что вот вы пришли сюда, и здесь вот этот вот источник того отца, который дает развитие на новую эпоху напрямую каждому человеку. Чем вы это проверили? Пошли лапшу стряхнуть. Нечем. Почему? Потому что подобное притягивает подобное. И вот принцип синтеза, он дает возможность напрямую проверять, расшифровывать и оперировать той истиной, или истина ли это, ну для тебя конкретно. Может, для тебя это и не надо. А может, надо. Кто его знает? Как это проверить? Но он позволяет вам поддерживать контакт вот с тем первоисточником, с которым спорить, надеюсь, глупо. И первое, на что мы выходим, это прямой контакт с тем отцом, который ведет развитие планеты и развитие человека в новую эпоху. Где вы сами собой можете это проверять. И если это совпадает. Если не совпадает, пожалуйста, каждый пока остался при своем. А вот если это совпадает в контексте возможностей, связывается, и мы это видим вместе, значит, это для нас истина. Почему? Потому что должен опираться только на собственные проживания, больше ни на что. Помните, доверяй, но проверяй. А чем проверять? Если ты будешь проверять старым опытом, в новом, он не сработает. Или сработает своеобразно. Значит, нужно что? Какой-то опыт новый. И первый момент, что нужно довериться, чтобы тебя вывели, поставили, ты сам разработал контакт. И тебе отец дал синтез, который позволит тебе это учиться делать. И такой базовый вариант. Отец напрямую в новой эпохе развивает каждого человека. Система есть. Я не говорю, что система не нужна. Почему? Потому что отец — это коллективное существо. И вот если взять материальное выражение, вот в каждом из вас есть частичка, крупица отца, ну, в виде даже искры божественного огня. Когда все эти искры складываются, получается что? То выражение отца, которое мы можем нести все вместе. Увидели, да? Поэтому спора нет. Мы просто вам предлагаем войти в такой синтез, который вам не свойственен. А потом проверить это все. На себе, на своей жизни, на жизни планеты, на происходящем. Единственное, что могу сказать, все, что предсказывали, сбывается. Предсказывали, что новое пойдет из Российской империи, куда Казахстан тоже причастен. Я не буду говорить из России, а то скажете, что ты приехал тут из России. Имеется в виду не тогда была Российская империя, когда это было предсказано. А Российская империя — это Европа и много чего в Азии и все остальное. Буквально почти весь континент охватывал. Большую его часть. Это уже потом уже пошли там разные перетрубации. Поэтому здесь, в Казахстане, тоже активно развиваются на территориях вот такие коллективы, команды, которые в это вошли и идут дальше. В общем, те, кто были против, они сейчас появляются постепенно обратно. Ну, не соглашались со многим, куда нас вел отец, а сейчас начинают понимать, что деваться некуда. Мы можем ошибаться. Человеку свойственно ошибаться. Что-то говоришь правильно, что-то говоришь неправильно. На ошибках тоже учимся. Но основное — это не то, что мы где-то ошибаемся, говорим правильно или неправильно. Есть разные ракурсы. А то, что мы входим в синтез с отцом, с новой иерархией, что важно. То есть, если отец старый ушел с планеты, старая иерархия, помните, такое учение даже есть, вознесенные владыки. Раз владыки вознеслись, значит, иерархия старая куда делась? Ушла. Я понимаю, что у нас до сих пор многие Эльмория, венецианец, еще какой-нибудь там этот известный по пятой расе владыка. Все нормально, при всем уважении. Но они уже ушли там. Значит, с кем мы? Опять же, с тем, культуру развеют. Своей верой поддерживают. Мы это называем памятники. Где-нибудь в тонком мире, которым такие учения продолжают поклоняться. Поэтому мы вам предлагаем выйти напрямую к отцу. Стяжать, кстати, вот теософия закрыта была. Хотя теософы очень долго работали над тем, чтобы простроить путь. Даже готовили Патанджали, там ученика, который должен был сложить путь следующего развития человека. Но они не стяжали здесь очень важную вещь. С юмором можно отнестись к этому. Такой значок интересный, да, вот это вот. Двоичка, завтра Пасха. Очень многозначительный знак. Знак многозначительный, многоассоциативный в разных выражениях. Но это очень простой эффект. Называется образ отца. О, это образ, о, это отца. А, теософы этого добивались, не добились, они не нашли. Они попытались по-другому это сделать, вместо того, чтобы напрямую снискать, найти, погрузиться в то более высокое начало, которое транслировалось из Вселенной, из космоса. Они попытались это сделать через отдельного ученика, не осознав того, что Отец — это коллективное начало. И в итоге они этого не сделали. В итоге планета ждала того момента, когда Гагарин вылетит в космос. И от планеты в коллективном выражении, что она выстрела, пошел сигнал, что планета готова усваивать антропным принципом те сотворяющие выражения, которые идут нам извне. То есть из космоса, из Вселенной, из метагалактики. Но если объединить Вселенную и более высоко на это посмотреть, то мы это называем не Вселенной, а метагалактикой. Потому что Вселенная — это некое так называемое облако возможностей, где мы не очень можем всегда различить очень четкие уровни, градации духа, света, огня, которые к нам летят и насыщают нашу планету. Это такой так называемый организованный хаос, в котором, с одной стороны, есть излучения, которые несут генетический код развития человека, а с другой стороны, соответствующим образом Вселенная это особо не организовывает. Почему? Потому что она распыляет это по разным галактикам и звездам для того, чтобы в целом вся Вселенная развивалась. Знаете, такой общий подход сотворения. Без конкретизации на каждого человека. Но при этом там есть те записи генетические, которые фиксируются на нас. Ну и тут уже поди поймай. И сознательным развитием каждого из нас новой эпохой мы не просто начинаем ловить из Вселенной, ну там знаки разные в виде метеоритов, которые падают на планету, а конкретно входя в контакт с новой иерархией, которая развивает человека в новую эпоху, сознательно там обучаться у владык. Так же, как на лучах в пятый раз обучались ученики. Было 7 лучей, и на 7 лучах были. Ну, я, например, обучалась на луче любви, мудрости у Кутхуми. Если знаете, такой луч был. Это был второй луч. Первый луч был море, луч воли и так далее. Третий луч разумной активности был, там Павел Инсайнс фиксировался и так далее. Узнаете иерархию пятый раз, если захотите, в источниках все это есть, и на синтезах у нас на философских чтениях синтезах, в принципе, это много раз публиковалось. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что взошла новая иерархия новой эпохи, и те ученики, вот те, которые, например, сейчас уйдут после первого часа, если вы себя относите к ученикам, а ученики все входили в тот или иной луч в пятую расу, ищите, называется, новые иерархические контакты. Уже не с тем, что было, а с той иерархией, которая сейчас фиксируется и развивает не только планету. А, собственно говоря, мы сейчас такой сделали взрыв-скачок в развитии человека не с точки зрения планеты, а с точки зрения метагалактики. То есть мы остаемся жить на планете, но внутренний человек в расширении количества частей и очень четкой фиксации присутствия Отца в каждом из нас по закону «стань таким, как Отец». Значит, Отец в тебе что должен делать? Присутствовать. А чтобы он присутствовал, в тебе должен быть такой состав частей, который Отец фиксирует для развития новую эпоху в каждом из нас как человек. Не только сердце, разум и душа, но и некое другое состояние. Но базой для этого является образ Отца, который вводит в нас в такой процесс, который называется процесс рождения свыше. Вот есть процесс, когда мы рождаемся у мамы с папой, Это называется рождается подобие. Ну, вот это тело родилось. Правильно? А все остальное откуда взялось? Мама ж не рожала душу нам? Разум. Как-то у нас внутри это все вот само откуда-то появилось. Согласна? Интеллект у нас мама не рожала. Вот родила на тело, и как-то внутри это все начало постепенно нарастать. Причем у всех по-разному. И с какой-то степени мы и связаны с родственниками. А иногда такие рождаются, которые вообще ни в папу, ни в маму, и не в этот род. Ты вообще откуда такое взял? Откуда пришел, чтобы развивать этот род совсем по-другому? И так далее. Поэтому вот, рождаясь в этом теле физически, мы рождаемся как подобие. Руки, ноги, голова, как говорили раньше, это храм души, да. Почему-то только души, а все остальное где? Или это не храм? А просто вот телесная оболочка, она важна, она нужна, и без тела вообще никуда, без тела развития вообще никакого нет. Вот некоторые, меня тут нет, как тебя нет, да, я щипну. Ой, что ты меня щипаешь? Ты же сказал, что тебя нет. И только тело у нас, да, позволяет нам хоть что-то проживать физически. И физика есть самая свобода творчества и свобода воли. Где с точки зрения физики, если ты что-то сделал в своем развитии внутреннем, то это фиксируется однозначно и навсегда. А вот если абстрагироваться от физики, если вы читали, знаете, такой есть книжечка такая есть, «Фалес Аргивянин», где там мистерия Христа описывается, когда его распинали, и вот ученики участвовали в этом распятии, там, не в распятии, не в смысле его распинали, хотя могу сказать, что распинали ученики. Почему? А потому что другим бы не доверили. Вот вы так киваете головами некоторые, а как же не моя воля, а твоя, отче? А если это не его воля и не наша воля, а воля отца, кто-то должен был это исполнять? Правда? Лучше проявлять ученически готовых. Или таких компетентных, которые правильно это сделают. Чтобы он смог на кресте вместить душу, чашу. И все человечество получило новый срез развития. А если вдруг распяли бы неправильно? Как-то неправильно, наверное, это могло бы быть. Хотя вообще все могло быть по-другому. Каждый момент определяет, как это может быть. Помните, как он сказал Иуде, если вы читали, иди делай свое дело. Он уже понял, что по-другому пройти это не дано. Упустил момент. Из-за жалости своей. Повелся. Все нормально, он это прошел. Только не надо его на завтра Пасху. Не надо его до сих пор распинать. Что продолжая так относиться к распятию, вы продолжаете его распинать. А делайте глупости. А это их вопрос. Нам зачем это делать? Что многие до сих пор не осознали. У нас распятие по-другому теперь происходит. Некоторые даже не замечают. У нас теперь есть экономическое распятие. Еще какое-нибудь распятие. И так далее. Сейчас на экономическое распятие всех проверяют. Так что у тебя уже ничего нету, да? Тебя уже со всех сторон загнали в долговую яму, тебе ничего не остается, как только принять волю, да, или принять какое-то развитие. Поэтому некоторые тоже бегут развиваться. Или наоборот, слишком много всего дали, если ты умный, ты найдешь, куда это приложить в своем развитии. Тоже экономически. Новые современные методы распятия. Это тогда было, по-древнему. По-другому нельзя. На эшафот, или еще куда-нибудь, на костер. Все ученически. Даже головы отрубали только ученики. Почему? Что монада пряталась в голове, прячется в голове. Неправильно, не дай Бог, голову отсекли, особенно если это посвященный ученик. А Иисус Христос был посвященный ученик. И многие, кому отрубали голову, восходили на эшафот. Были посвященные ученики. Они знали, на что идут. Ну, либо костер, либо эшафот. Не, были наказаны, им неправильно голову отсекали, у них монада потом зависала и не могла долго восстановиться. Вот душа мучилась там, если она была. Если не было вихасни. А так, в принципе, это факт. Очень высокоподготовленных брали. И специально готовили, чтобы монада правильно вышла из тела. Забирая дух и забирая все подготовки. Вот такие дела. А у Фалеса там не только это, там еще описывается, как он посвящение проходил, очень интересно. Почитайте, если не читали. Я по себе могу сказать, я когда читала, у меня было полное проживание, что я там тоже была. Вот дух так вспомнил. Было. Это мы очень часто, мы даже можем вспомнить свои воплощения и то, где мы участвовали. Ну, например, Пифагор, он вообще помнил все свои воплощения. Один из учеников. Это, кстати, одно из воплощений Кутхуи. Я надеюсь, понятно, что это высокоподготовленный ученик, служащий в иерархии. Это те, которые несли на планету определенные варианты, грани, возможности и развития. Таким образом развивая человечество. Потому что когда человек это видит, хоть как-то внутреннее его, входя в сопереживание, в осмысление, в переосмысление, начинает двигаться в нужном направлении. Какое у нас нужное направление сейчас? Куда мы все движемся?
Шестой раз.
Да шестой раз и мы уже. Даже если мы не понимаем, что шестой раз. Она вот она. Мы просто не всегда можем ее воспринимать. А чтобы ее воспринимать, это нужно основание соответствующее внутри нести. И это не такой уж быстрый путь. А вот наше с вами сейчас направление, я вам просто сейчас предложу практику сделать. Ну, единственное, что у нас такой первый свободно, вы там посидели, кто пришел в гости, свободно уйдете, захотите, останетесь. То же самое в практиках. Хотите, участвуйте, хотите, можете уйти, хотите, можете участвовать, проживая что-то, стремясь что-то найти, сонастроиться, или просто посидеть, поглазеть. Понятно, да? То, что свободно. Мы на это никак не реагируем. У нас все свободно настолько, что дверь всегда открыта, туда-обратно. Есть такой простой закон дома отца, вот этого отдела, который еще в пятой расе был. С учащимся откроется. Поэтому либо вы будете с учащимся, и вам откроется что-то, либо вы просто будете, как это, любопытствующим, который посидит, посмотрит. Ну, в любом случае, зачем упускать возможности? Тем более вы потратили время, чтобы сюда приехать, посидеть, послушать. Попробуйте, попытайтесь. И опирайтесь только на собственные внутренние проживания. Могу сразу сказать, что там происходит каких-то вливаний, влияний и всего остального. Есть такой закон. Закон открытости, простоты и отсутствия влияния. Хуже того, отец преодолевает любые влияния, кого бы то ни было, на кого бы то ни было, и в обратную сторону. Снимает любые кодировки. Нет, ты потом можешь выйти и опять туда. Пожалуйста. Но во время такой практики, когда ваша... Я объясню, как это происходит. Вы выходите и становитесь... Я просто, знаете, как поддерживаю необходимую среду, чтобы вы туда встали, чтобы повзаимодействовали. А так все свободно. Все наоборот снимает. И у вас в первую очередь начнет разгораться искра. Вот здесь в монаде. Почему? Потому что именно внутрь искры, сама искра начнет преображаться. В искру, именно в искру фиксируется то, что мы называем образ отца. Образ отца. Он у нас расшифровывается, разворачивается. Но пока мы вас этим мучить не будем. Это просто, вообразите, ядро, плотное ядро, можно сказать, огня. Ну, искра божественного огня, это там огонь. Ну, огонь жизни, который развивается с определенными записями в вашем накоплении. И отец туда вмещает вот это ядро с определенными записями. Своего образа, помните, по образу и подобию. Но только не с точки зрения вообще развития человечества во взаимосвязи с планетой. А через этот образ потом вам фиксируется то, это уже на второй ступени, что называется изначальным звуком созидания, изначальным звуком творения. Вы помните такую фразу? Мани падме ху. Ом – это звук изначального творения. Это тот источник, из которого идет дух, свет, энергетика, все что угодно. Все, чем мы питаемся, все, что в нас взрастает, чтобы у нас было такое строение внутри даже физического тела. Вот почему оно такое? Это долго-долго генетически взращивалось. И взращивалось, и сложилась именно такая архетипическая, называется архетип возможностей, архетипическая физическая фиксация, где наши органы и системы, даже внутри вот физического тела, если взять физику чисто, так сонастроились и так процессы сложились, которые позволяют нам жить так, как мы живем, двигаться, действовать, функционировать всему и в отдельности, и вместе взятому, как цельный организм физический. А теперь вообразите то же самое с точки зрения отдельных частей. Для души такой потенциал и такая запись фиксации. Для разума, для сердца отдельно, для интеллекта и для многих-многих-многих частей. И получается некая запись, которая позволяет потом через этот образ скрыть, а как это у отца? Увидеть, воспринять, а как это у отца? Развить в нас так же, как это есть у него. По его, можно сказать, эталонному образу. Или изначальному образу. Вот этот образ отца, он несет некую изначальность с точки зрения развития человека новый. Если в пятый раз он вообще закладывался для планеты в целом, и в четвертую, и в третью. И вот он всеми этими этапами развивался. То когда вы вышли в космос, и она среагировала, Вселенная, среагировал антропный принцип, можно сказать, просто на нас среагировал тот ом вокруг планеты, вокруг Солнечной системы, которая фиксируется, вокруг массы галактик, звезд и созвездий, вот там оболочка такая этого ом. И когда Гагарин вышел в космос и сказал «поехали», и там что-то сказал в космосе, причем на русском языке сказал, от него, а любое слово, оно импульсно доносится. Но здесь на планете, я не знаю как, но подготовка у Гагарина была специфическая тоже, с точки зрения его духа. Что то, как он сказал это, вылетев в космос, среагировал вот на ту оболочку или мыльный пузырь Вселенной, в которой этот антропный принцип, как изначальный звук сотворения отцом, тогдашним отцом планеты был. И он через свой хум, ом мани падме ху, начал фиксировать нам развитие более высокого начала, чем то, которое было на планете. И мы в ту сторону пошли. Ну а ученики, это вот, я уже сказала, те сумасшедшие, которые ищут, которые стяжают это, вот ищут подход. Особенно те, которые были в иерархии, когда иерархия вознеслась, естественно, начали искать подходы к новой иерархии, к новым возможностям. И, естественно, стучащемуся открылось. То есть внешне это Гагарин вылетел, сигнал был, что внешняя планета готова, человечество готово. А внутренние ученики выстояли, выдержали и постоянно посылали импульсы высшим силам, так скажем. И в конце концов на планету стал фиксироваться, вот если Иисуса здесь Христа вспомнили, да, он был сын солнечный, он зашел как владыка иерархии в пятый раз, когда после распятия. А в новую эпоху сын метагалактический, который предсказан был многими источниками, который называется аватар синтезом. Вот поэтому синтез это принцип от него пошел. От сына метагалактики, который принес этот путь тем ученикам, которые сознательно его искали, сознательно его нашли, сознательно начали складывать ту иерархию новую уже, которая начала и сама развиваться, находить. И мы вместе уже с этой иерархией начали искать вот этот путь нового творения, как человека, как и планеты, так и, собственно говоря, саму метагалактику начали преображать, потому что Вселенная и метагалактика, они тоже преобразуются в новое состояние. Помните, нет такого предела совершенства. Поэтому за планетой Солнечной системы, за Солнечной системой галактика. Вопрос, что за галактикой? Вселенная, а что за Вселенной? Еще что-то, за, что за тем что-то еще там? Что-то еще, 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 еще. Вот мы начинаем осмыслять вот такой многомерный путь, который позволяет нам шагнуть достаточно глубоко, далеко и принять очень высокий потенциал развития, знаете, такой запредельный, на очень большую перспективу. И получается путь, с одной стороны, переподготовки и развития человека в новую эпоху, а с другой стороны, мы еще и начинаем развивать путь ученичества нового на планете. Но это как бы следующий шаг. Пока вы на этот синтез пришли, и первый вот этот проявленный круг, это переподготовка наша. Вот когда мы берем вот этот образ, в нас он начинает постепенно открываться, постепенно разрабатываться, постепенно включаться. Ну а потом, при этом все свободно, можно приходить на любой синтез. Еще такой эффект скажу, и мы пойдем в практику. Стяжать этот образ отца. Кстати, стяжание образа отца выводит нас на процесс, я не помню, говорила вам, рождение свыше. Сказала вам это, да? Сказала. Рождение свыше. Это не когда только подобие мы рождаем, а когда в это подобие мы стяжаем образ отца. Когда в этом подобии мы не только связаны внешне, ну там с родом, не знаю, там с чем, а вот когда начинаем расти как единица человечества, независимо ни от чего. И в новую эпоху единица человечества — это когда ты несешь вообще свое своеобразие, и каждый несет свое своеобразие, каждый человек, напрямую, не похожее вот через этот образ. То есть, с одной стороны, он эталонно дается, а с другой стороны, он рождает в каждом человеке такое своеобразие, единичное вообще. Когда мы, взаимодополняя друг другом на всей планете, всем человечеством и новой цивилизацией, можем выражать отца. Видели? Вот такой принцип. Отсюда у нас принцип первой среди равного. Почему? А потому что подобных тебе нет. Мы все должны быть подобны только отцу. Мы можем быть похожи друг на друга, мы можем там иметь какие-то схожести по характеристикам. Вот в пятую расу это было, приветствовалось, что мы похожи, потому что по родам были связаны, духом там матрично были связаны. А вот в новую эпоху совершенно свобода или в полную. И закон новой эпохи и закон свободы. Хотя и в пятую расу человек изначально свободен. Потому что развиваться может только человек какой? Свободный. Поэтому если мы в чем-то не свободны, на что-то зациклены, к чему-то привязаны. Ну, обычно кого привязывают?
Должен.
Ну, бывает, детей привязывают, чтобы никуда не убежали. Ну, будем надеяться, что мы как дети, да? Пока привязаны к чему-то. А вообще, как человек, с принципом свободы, ты должен быть вообще не привязан ни к чему. И к философским чтениям синтеза в том числе. Чтобы не вызывалось привыкание. Как у некоторых, а да, я хожу на философские чтения синтеза, что-то давно не было. Сразу скажу, у нас такой анекдот есть, некоторые 4 раза по 32 или 5 раз по 32 проходят. Вот это как бы мы не всегда приветствуем, и это совсем не надо. Почему? Потому что если отец наделяет, вот он наделяет тебя своим синтезом определенного порядка, все, и ты его развиваешь, и он у тебя развивается твоим применением, проживанием, разработкой, осмыслением и всем остальным. По-другому не бывает. Обновление есть, развитие идет, уточнение идет. Входя в новую глубину, мы все равно получаем новые пласты каких-то возможностей. Ну, это как бы уже дополнительно к основному. Те, которые у нас лет 10 назад проходили синтезы, ну, прошли и ушли. И там из них это... Смотришь, а у них эти вот, знаете, какие... с фиксацией все равно и образа отца есть. И все, вот он ходит, и у него там все это постепенно все равно в нем будет. Хотя все может послать. Мы же все единицы и клеточки, как я же говорю, не совсем сейчас это слово, мы клеточка отца. Ну, типа мы в клеточке сидим. Мы уже давно все выходим из клеточек. Вот для отца важно, чтобы все вышли из такого состояния, как мы говорим, вот это вот, люлька цивилизации. И стали, в конце концов, не в люлечном состоянии цивилизованном, а в вполне цивилизованном человеческом. Как бы мы к себе не относились, с точки зрения вот этой жизни нашей, мы можем себя считать вполне. Но стоит на нас зафиксироваться каким-то новым возможностям, мы начинаем что? Терять. И вот самое главное, что хочу сказать перед практикой. Рождение свыше и стяжание образа отца, который фиксируется в искру монады. Понятно, что это перестройка тоже, это после перерыва мы будем уже. Это все уже перешло и перетранслировалось. Я вам просто показала схему жизни окружающего человечества. И вот этот образ отца, он в том числе принесет вам, отец туда закладывает еще и образ новой сорганизации планеты, где планеты уже начинают жить не планами, а присутствиями. Присутствиями, суть. Знаешь, что такое суть? Ну, в общем, некий концентрат истины, который ты можешь брать и который можешь расшифровывать законы, стандарты жизни. И рождением свыше в этом образе отца у вас начинается постепенно расти в монаде внутри вашей искры жизни. Такое понятие, как омега. Отец альфа, каждый из нас его омега. И по образу и подобию каждый из нас, как омега, начинает развиваться и вырастать. И путь нас, вот, мы начали говорить, куда мы идем, направляемся. Естественно, как когда-то отец дал нам жизнь. Для чего? Для того, чтобы мы выросли как человек, еще чтобы состоялись такими же, как он. И новая эпоха еще по-другому называется. Эпоха отца. Эпоха творчества. Самый творческий план или самое творческое выражение – это физическое выражение. Поэтому для отца важно на физике все сделать. Нет, эти подрастают, они, конечно, что-нибудь там сделают. Но мы как взрослые соображающие люди, и нам важно взращивать команду взрослых соображающих людей, которые могут что-то делать, созидать, сотворять, понимая стандарты отца, свободно их вмещая, взаимодействуя между собой, общаясь в иерархии, хотя у нас есть детские синтезы. Дети там зажигают не по-детски. Мы им, извините за выражение, в подметки не годимся. Потому что они, если в практике вошли, там, ну, там специфические ведущие готовятся, которые умеют и которых допускают на эту работу сотрудников. Ну, в общем, они сразу все видят, сразу общаются и с отцом, и с иерархией. В иерархии теперь не только владыки лучей, но еще и владычицы. Ну, к иерархии мы подвинемся уже там чуть попозже. Ну, примерно я вам масштаб показала. Давайте перед практикой, если у кого-то какие-то есть вопросы. Или после практики мы продолжим какое-то обсуждение, если будем в состоянии. Объясняю саму практику. Практика очень простая. Есть такой закон, что когда рождается вот это тело, подобие, вспоминаем процесс, ну, здесь взрослые люди, да, процесс оплодотворения, когда яйцеклетка оплодотворяется. В этот момент внутри яйцеклетки вспыхивает импульс от искры в монаде. Понятно, да? И в этот момент начинает постепенно открываться, ну, то, что называется матричная программа воспроизведения разных систем. Ну и роста, в принципе, тела физического. Ну, там сначала клетки делятся, помните, потом клетки группируются между собой, связываются между собой. Причем они связываются атомно-молекулярно, внутренними решеточками. И вот по той программе, которая из искры идет, начинает формироваться, собственно говоря, плод, а потом тело уже рождается. Созревает 9 месяцев, и рождается. Так вот, есть такой закон. Тот импульс, который посылает искры при рождении этого физического тела, он сохраняется в центре шуньяты, в центре физического тела, вот здесь, в центре грудной клетки, между грудной клеткой вот, и позвоночником. Вот попробуйте эту сейчас точку фиксации поискать, попроживать у себя. Я не знаю, какая у вас чувствительность, ну попробуйте. Причем это может быть как искорка, как крупица, как ядрышко, как может быть даже вот такая. Если вы достаточно развиты, может такая вот сфера быть вообще на всю грудную клетку. Ищите, ищите. Пока не умрете, у вас это вот все равно есть. Даже если вы полностью потеряли свою чувствительность. Есть, к сожалению, такое, что с возрастом люди теряют чувствительность. Или наоборот разрабатывают. Я не знаю, какая жизнь, смотря. Иногда жизнь забивает всю чувствительность, иногда развивает чувствительность. И ты быстро ее фиксируешь. У детей, кстати, сразу, они вообще моментально. Да, есть, да. Внутри даже, если говоришь, ну посмотри в себя внутрь, все видит. Никакой экстрасенсорики не надо. Все органы свои видят, все видят. Это потом мы их забиваем, там, взрослые. Ну, надеюсь, все нашли. Даже можете себе вот так вот пальчиком, вот как женщина сделала так. И вы сразу, она сразу откликнется. Она обязательно сохраняется, обязательно у вас есть. Вот, давайте, я как индикатор. Если у меня здесь стало горячо, значит, каждый нашел. Даже если вы ее не чувствуете, она вас нашла. Но она зафиксировалась, она просто активировалась сейчас. Вот так вот, это такая точка шуньяты. Шуньята – это такой переходной принцип, когда ты можешь перейти к более высокому своему тонкому телу, там, на него зафиксироваться, его зафиксировать с собой, прожить его, увидеть его даже. Или точка хум, если у вас она разработана была в пятой вакууме. Если нет, точка шуньяты. Вот это вот сгусточек этот, точечка эта. И вот практика в чем? Мы просто активируем мысленно, просто, знаете, мыслью активируется вся наша подготовка, всех наших воплощений. И вообразите, что такое вышестоящее тело. Есть атомы и молекулы, вот из чего состоит тело, правильно? Уберем сейчас взгляд с точки зрения органов. Просто атомы и молекулы физического тела. В каждой молекуле, в каждом атоме есть ядро. Вот вообразите, когда мы внутри как бы концентрируемся на эту точку, на эту шуньяту, все наши ядра на уровне ядерности, или даже мы называем это субъядерностью, компактифицируются вместе. Вот здесь они отдельно, чисто с точки зрения физики, а с точки зрения внутреннего потенциала жизни, ну, такой энергетики, сгустка, они все объединяются между собой. И когда они объединяются между собой, мы как бы переходим на более высокое, тонкое выражение или огненное выражение. И там формируется только такое огненное тело. Но при этом оно в нас же и остается. Состоящее, ну такое же, руки, ноги, голова. На вас похожее. Некоторые сейчас увидели. Вы даже можете себе это проживать, у вас это на том уровне сейчас, ну, у кого есть проживаемость, да, уже начинает происходить, если вдруг вы тонкое тело нарабатывали. Ну, Будда нарабатывал три тела мировых, да, Саммакая, Саббодхикая, Нирванакая, вдруг у кого-то есть. Я так произнесу, чтобы он сработал. И вот этим телом, мы его называем вышестоящим, мы, концентрируясь физически взглядом в эту точку, вот вообразите внутренним взглядом. Уже давно ученые знают, что органы зрения человека – это чисто… Это очень глубокое внутреннее восприятие. Это чисто так, глазики, чтобы воспринимать дневной свет и направлять свое восприятие куда-то. А взгляд рождается внутри. И ты видишь внешнее внутренним своим. А вот теперь мы свое внешнее концентрируем взглядом внутрь себя, концентрируясь на то вышестоящее тело через точку шуньяты или точку хум в центре грудной клетки, в активации всех подготовок духа, искры жизни своей, огня жизни, духа жизни, всего чего угодно, что вы накопили в монаде своей. И устремляемся внутренне на контакт с Отцом. Только не с Отцом планеты пятой расы, а с Отцом одновременно, с Отцом метагалактики, одновременно прося Отца, мысленно прося, перенастроить наше развитие на развитие человека новой эпохи. Перенастроить все наши импульсы внутренние, всех наших частей на развитие с точки зрения новой эпохи. Многоприсутственное, многомерное. И начинаем устремляться всей душой, разумом, сердцем, сливаясь с сердцем Отца метагалактики, с душой, душа с душой, вообразите, сливаются, да? Сердце с сердцем, разум с разумом, интеллект с интеллектом, сознание с сознанием. Вообразите, они как бы входят друг в друга, сливаются, и Отец вам направляет, и вы впитываете импульсы от Отца метагалактики и устремляетесь через искру своей жизни, всеми частями своими, на более глубокое слияние с Отцом, отдавая Отцу все свои накопления, подготовки и впитывая, преображая внутри себя все свои основания с учетом вот этой перенастройки каждого из нас от Отца. И концентрируясь на вышитающее тело, мы переходим в зал. Мы переходим, это я так говорю, у нас, вообразите, ваше вышитающее тело, которое сонастроено с физикой, оно не отделено от физики, переставляет вас в свой зал. В зал Отца Метагалактики. Или в зал изначального, стоящего Отца Метагалактики. Мы не будем сейчас конкретизировать, куда Отцу виднее, куда вас поставить. И мы становимся, вот сейчас мы стоим в зале всей группы, каждый стоит напротив. Можете вообразить, можете увидеть, как вы увидите. Как угодно. Он вас будет отражать, как вам. И вот теперь вообразите, мы стоим тем вышестоящим телом, каждый стоит пред Отцом, и есть внутреннее Отца, есть внутреннее нашего тела вышестоящего. Внутреннее каждых частей, каждой из частей. И мы, стремясь слиться с Отцом, синтезируемся с Его хум внутри Него, своим внутренним, физическим и вышестоящим одновременно истижаем преображение каждого из нас. И просим развернуть всю полноту любви, мудрости, воли каждого из нас и воспламенить контактом с Отцом в обновлении искры жизни и преображении каждой из частей, всех подготовок, каждого из нас этим. Все, вот сейчас обратите внимание, вы лично, каждый сам, самостоятельно сонастроен с Отцом, без никого. Помните, я и Отец мой единый принцип. С отсечением Отцов, любых влияний. И погружаясь в слиянность, в единство, в глубину, стяжаем синтез каждого из нас, всей цельностью, как в каждой части, наработанной каждым из нас, так и в целом физически и вышестоящим, телесно, в каждом атоме, молекуле, ядре физического тела через шуньяту, через точку хум, заполняясь, стяжаем изначальный синтез его каждому из нас, впитываем, вмещаем. И стяжаем изначальность образа Отца каждого из нас. прося отца прощения за любые неправильные действия, с просьбой снять любые отработки, любые причинно-следственные неслаженности, несорганизованности и противоречия. К чему мы привыкли в пятой России, это нам навяливали. Утверждаю отца его законом новой эпохи, что кармы в новую эпоху нет. Есть принцип творения отца. Истязая, возжигаясь, просим изначально вожидающего отца развернуть в каждом из нас образ отца. 128-рично. С фиксацией новых границ и возможностей развития каждого из нас как человека в новую эпоху. Всей мерой, полнотой и реализации этого образа отца. Начиная от сейчас или с любого момента существования, сознательного, возможного, согласованного в каждом из нас, с условиями, верой, и разгораясь образом отца, вспыхивая, начиная пламенеть в обновлении всей любви каждого из нас, мудрости, воли и новом выражении синтезе, проживите сейчас как из-под ног. Вот вы ногами сейчас на искре стоите, взяли отца. Как из искры начинает пламенеть четыре пламени, где пламя синтеза объединяет все пламена между собой. И вы как бы стоите в одном пламени. Помните, кто видел картинку, как Христос в пламени стоит? Вот вы сейчас там стоите. И к вам из этой искры, из этого пламени, переходит образ Отца новый. Проникая в субъядерность, в ядерность атомно-молекулярную, физически. И пламенея, проникаясь, разгораясь им, мы стяжаем ядро образа Отца в центре хум, в центре шуньяты каждого из нас, помещая физически, физическое тело и заполняясь в ядрах, атомах, молекулах, клетках физического тела, по мере веры каждого из нас, помните, и по вере вашей дано будет вам, как Отец вас заполняет этим образом Отца. В ядрах, атомах, молекулах, частей. И мы стяжаем, вмещаем от Отца рождение свыше каждому из нас, синтезом образа Отца. И просим Отца развернуть процесс рождения свыше и ввести каждого из нас в путь творения свыше, созидания свыше. В реализации человека новой эпохи и новой цивилизации в целом. Каждым из нас и символом нас. И начинаем, разгораясь, развертывать и излучать, испускать, эманировать. Вообразите, что клеточки ваши атомы, молекулы открываются, и из нас идет такая волна, эманация. На все условия, на всю ту жизнь, в которой мы живем, в которой нас наделил Отец, которой мы достойны. Есть. И впитывая, свертывая образ Отца, впитывая, возжигаясь пламенами монады, фиксируя преображенную искру, у некоторых даже не искра, а там просто ядро сейчас, вот это ядро, впитывая субъядерность свою, вышестоящие и физически. Мы благодарим за чар вышестоящего Отца Медгалактики, за включение каждого из нас в новый метагалактический путь развития человека новой эпохи, с планетарным синтезом и осуществлением человека и человечества. Теперь вышестоящим телом, вот тем, который из ядер складывается, становилось в зале Отца, мы возвращаемся в физическое тело, впитывая, вмещает, вообразите, то тело входит в физику, рука в руку, нога в ногу, да, вот, голова в голову. Раз, так вот распускается с оболочкой, с фиксацией оболочки на физическое тело, того тела. То есть теперь два тела в синтезе. То тело и физическое тело, проживите. И открывая максимально физическое тело, чтобы из нас пошла вот эта волна, эманация, излучение того, что мы сейчас вместили на физику. Просто выходим из капсулы. Ну, вот маленькая такая практика, где вам просто вместили тот образ Отца, ту изначальность на новое развитие, как, знаете, как точка отсчета. Когда, где, что вы будете с этим делать, не факт, но вспоминая, возжигаясь синтезом, который вас начал в монаде, четыре пламена, очень четко вы стояли уже. Причем, если у вас пламя воли, например, там достаточно высокое, обычно пламя должно объединять вот так. Они объединяются между собой, охватывают тело. Если у вас пламя воли выше, например, чем пламя любви или мудрости, у вас все пламена подтянулись на эту высоту. Поэтому вы можете сейчас проживать некое такое более гармоничное состояние внутри. Но если только у вас никаких проблем там нет нигде, пред отцом. Ну, я думаю, что здесь даже, если они есть, они не особо будут учитываться. А если, например, пламя мудрости самое высокое, все равно остальные пламена у вас подтянулись. То есть вот, если пламя любви, значит, все остальные пламена подтянулись. И вот на то, какое у вас самое высокое, охватило тело, вам еще отец зафиксировал пламя синтеза. Это, знаете, такое фора называется. То есть сам синтез вам еще не свойственен, но при этом отец за счет стяжания рождения свыше образа отца уже этот синтез, как пламя, синтез зафиксировал. Зафиксировал сначала ядро образа отца, ну это ядро, сгусток такой, в котором запись есть, образа этого. И из него пошел вот такой выплеск пламя. Если вы это видели, молодцы. Ну, в любом случае, я вас поздравляю, что вы поучаствовали, не побоялись в практике, одной из многих, которые мы делаем на синтезе. Хотя, такой, объясню вам принцип философских чтений синтеза. Еще почему мы не так давно начали называть это философские чтения синтеза. Потому что на самом деле читать синтез должны вы. Ну, допустим, если вы согласитесь на синтезе участвовать, я здесь нужна только для того, чтобы, ну, как-то объяснить, что ли, этот синтез, чтобы он адаптивно понимался, адаптивно как-то пристраивался. А так, в принципе, если вот вы, допустим, находитесь на синтезе, у вас лучше всего, если мысль ну, объяснение какой-то, там, базы темы или чего-то, приходит раньше, чем говорит сотрудник. Вот это идеально. Когда вы напрямую от отца берете синтез и своими аппаратами, своими системами, своими частями, своей соображалкой внутри расшифровываете. Это вообще классно. Это говорит о том, что вы действительно настолько глубоко вошли в синтез, что вы его, ну это раньше называлось, сканируете или читаете то, что сосканировали, и у вас в голове складываются мысли по этому поводу. А сотрудник синтеза всего лишь, ну я как сотрудник синтеза, всего лишь дополняет то, что вы и так прочитали в этом синтезе, какими-то фразами, чтобы это все услышали. Потому что синтез ведется коллективом, ну, всей группой. Это первое. Второе. Сам синтез напрямую ведет владыка Кутхуми. Это тот, кто управляет тем, что мы назвали как дом. И если раньше назывался дом отца просто вокруг планеты, мы говорили там отец небесный, или еще и просто называли отец планеты, то в новую эпоху, я в практике это как-то обозначила, мы говорим об изначально вышестоящем отце. Это так, чтобы у нас не было никаких побочных выражений, и мы концентрируемся только на самое высокое изначальное выражение, то есть на отца как такового. Потому что у отца есть ипостаси разных отцов, понятно, да? Но на синтезе нам дает отец синтез, а вот владыка Кутхуми ведет, собственно говоря, занятие. Вот те вышестоящие тела, которые мы с вами сейчас тренировали, некоторые первый раз, конечно, это делали там, но образ вы увидели молодцы. Вот то вышестоящее тело, которое из ядер атомов складывается, и вроде ты тут остался жив, не помер, но при этом... Почему? Потому что раньше это делалось только после выхода из тела, то есть после смерти. Когда физика выключалась, а ваше вышестоящее выражение там концентрировалось, и монада вас подтягивала, куда вы смогли, чтобы вы глазнули новый глоток жизни, и потом опять пошли на воплощение. А таким же образом, вот то вышестоящее тело, владыка ставит, ну, в зал того или иного синтеза, ну или там определенные залы, куда мы ходим, свободно ходим по присутствию, мы на присутствиях есть залы синтезов, куда ваше вышестоящее тело концентрирует владыка. И, в принципе, вы напрямую слушаете лекцию владыки. И практики ведет и владыка. А здесь вот я как сотрудник или кто-то такой, тип меня, там, другой сотрудник или кто-то, кто-то. У нас таких человек 50-60. Вот. Ну, как-то озвучивает то, что... Потому что для физики все равно нужно озвучивание того, что происходит. Чтобы физика более-менее сознательно включалась в эти процессы. Понятно. Вот я вам объяснила, как происходит сам синтез. То есть вы читаете синтез, сканируете его, и мы вместе его разрабатываем. И так каждый синтез. Ну, первые несколько синтезов, они более-менее сложные, хотя, может быть, и проще для вас. Почему? Потому что с учетом накоплений наших и перехода вот этих плановых, когда планы переходят в присутствие, частично ваши накопления, которые не могут быть преодолены сразу, иначе если преодолеть все, то, извините, это помереть можно, постепенно идет переход. Ну, идет такая перестройка из старых вариантов восприятия, понимания там. И вот наш дух, наши основы, они постепенно переключаются эти на новые основания. Это одно. И еще. Может, вопросы у вас есть? Что-то еще? Меня тоже чуть сплавило. Я же вместе с вами стяжаю. Стою и тоже стяжаю. Хотя у меня это есть, но отец мне что делает? Преображает и обновляет. Дает новую глубину. Вопросы? У нас еще время есть пообщаться, поэтому... Сейчас время вопросов и ответов. какие у вас есть вопросы, вот потому что вы услышали.
Куртку не поить, теперь будем обращаться как изначальный вышестоящий владыка.
Просто изначальный владыка.
А, просто изначальный владыка.
Вы уже не новичок, поэтому я жду вопросов от новичка. От новичков. Ваши впечатления. Потому что в иерархию мы пойдем потом, чуть попозже, сейчас мы это не будем. Могу объяснить. Если раньше вот по поводу иерархии зашел разговор, если в пятую разу было 7 лучей, и всех учеников распределяли по лучам на ученичество, то сейчас в иерархии, на данный момент во всяком случае, 4 пары основных владык, у которых мы, которые нас ведут. Меня как я училась у Кутхуми, так вот. Только теперь у нас не учителя, там учителя были на лучах. Владыки в основном были как управленцы отделов в иерархии. 3 отдела было. Теперь владыка и владычица. У меня, например, Кутхуми Фаи, тут уже прозвучало. У Кутхуми получилась пара. Они между собой, они вдвоем, иньское и яньское начало в равности. Поэтому новая эпоха нас еще вводит в такое равновесие, начало. Иньского и яньского. Никогда там женщина главная, хотя эпоха женщины у нас. Только объявили, женщина пошла в атаку. Нет. Женщина пошла в атаку, чтобы выровняться с мужчиной. Как только выровнялась, отец сказал, так эпоха отца, эпоха творчества и эпоха нового человека. А не так, что теперь главная женщина. Мы прошли эти этапы, когда то главный мужчина был, то главная женщина амазонка. Еще что-нибудь.
Мы сейчас образ отца стяжали, а до этого у нас тоже, наверное, какой-то образ же был.
Я вам объясняла, что до этого, в принципе, образа не было отца. Был образ вообще в целом, я так скажу, природного развития человека. Вот теософы, они искали образ отца, они должны были его найти, должны были стяжать. Но они не смогли его это делать. Он накапливался. Знаете, есть сверху вниз, мы стяжали сверху вниз, рождение свыше. Вот этим образом отца.
Сейчас.
Мы тотально, да, нам отец заложил его.
А вот то, что до этого у нас нежели было, куда оно делось, оно...
А до этого у нас накручивалось что-то, мы искали правильные пути, правильные действия, правильное что-то. Вот для чего мы это правильно искали? А для того, чтобы накрутить образ отца, чтобы притянуть тот образ, который соответствует отцу. Понимаете? Одно дело притянуть это, как за уши притянуть, и другое дело выйти к отцу, и тебе отец тотально его просто дал. Цельно. Нигде ты ловишь. Но, правда, здесь тоже нужно будет ее вскрыть и разработать. Но он в тебе уже что? Зафиксировал. Вы видели?
Вскрыть и разработать.
А вот первым синтезом, да. Вот применение первого синтеза, который связан с образом отца. Вот этим первым синтезом мы как раз и разрабатываем этот образ отца. Научиться его надо применять, сложить условия, вскрыть. Уже понятно, да? Научиться им жить, пользоваться. И так далее, и так далее. Вот это разный подход. Вот если бы теософы в свое время, кстати, стяжали бы образ отца,
легче было бы.
Было бы, я бы не сказала, легче или хуже, было бы по-другому. Избегайте вот этих легче было бы. Откуда мы знаем? Было бы по-другому. Я думаю, что по-другому. Но есть такой закон. Ученический закон. Мы все равно вывернемся и найдем то, что надо. Почему? Такие мы сумасшедшие. Это ученичество. Это, знаете, как пионер. Будь готов, всегда готов. И еще такой момент. Зачем все это нужно таким сумасшедшим, как Оль? Которых особо никто не понимает, иногда не принимает, а иногда посылает. Это всегда было, мы нормально к этому привыкли. Нас послали, мы пошли дальше. То есть, когда нас посылают, мы даже рады. Мы знаем просто, куда идти. Послали к маме, сходили к маме. Послали к папе, пошли к папе. Раз послали, это же вестник, раз тебя послали, значит, надо сходить. Вдруг что-то надо, вдруг что-то дадут. Поэтому, когда нас посылают, мы только рады. Вопрос в другом. Когда каждый раз на синтезе нам вмещают определенный эталон развития, это только вот образ социальности. Каждый синтез, он имеет свое своеобразие и свои возможности. И каждый синтез мы получаем вот, базово 16, ну базово 14 плюс 2 экзамена. Каждый синтез мы получаем определенную базу с каким-то осмыслением этой базы для того, чтобы научиться этим жить и применять. А уже применяя, накапливая опыт применения, смотрим, как это действует. Потому что часто то, что у меня сработает, помните индивидуализацию, у вас может не сработать. То, что у вас сработает, у меня может не получиться. Отсюда есть такой закон в метагалактике и в новой эпохе. У каждого рождается свое собственное своеобразие. Где только ты можешь сделать так, как можешь ты. Никто другой это повторить точь-в-точь не сможет. У нас сейчас точь-в-точь есть такие всякие. Да, это близко, но все равно это не то. Хотя это нас взаимодополняет. Потому что пытаясь сделать так, как делает другой, ты обогащаешься ну, примерно таким же опытом. Ну, чтобы не разрабатывать самому такое же, такие же характеристики, такие же функции, такие же возможности. Легче взять то, что сделал. Отсюда закон Будды. Один сделал, все получили. Только они об этом не знают. Это так же, мы вошли в новую эпоху, все получили новую эпоху. Ну, те, кто сознательно в это входил. Стяжал образ отца, многообразие синтеза, разрабатывал и применял. Но при этом у всех людей начинают постепенно развиваться части нового человека, человека метагалактики. И каждого человека начинают эти части развитием своим подтягивать на присутствие.
Как ты сам мыслишь, да, допустим, полезно, допустим, за это работать?
Можно я введу в некий раздрай? Разрешение спрашиваю, потому что иногда то, что я говорю, я сначала предупрежу, потом введу. Потому что то, что я сейчас начну говорить, у вас пойдет нестыковка. Одного с другим. Я просто задам вопрос. А вы уверены, что это вы думаете? А не у вас просто есть мысли, которыми вы пользуетесь? Правда хороший вопрос? И у многих может с этого вопроса начаться раздрай в голове. Я предупредила. Может и ваши мысли, я не спорю. Но вы уверены, что это ваши мысли? Что вы их родили, грубо говоря?
Возможно, апеллируешь, возможно.
Или это та база данных, которую вы взяли где-то? Начитались в книжках, насмотрелись кино, наслушались там в школе, в разных и так далее. Есть такое? А это вот смотрите. А мы привыкли больше к чему? Применять и разрабатывать то, что... Да, молодцы, что кто-то это сложил. Но ценно что? Не то, что кто-то сложил, ты взял и этим пользуешься, а то, что сложил ты сам. А вот как проверить, ты сам это сложил? Или ты просто взял чьи-то мысли, сложил их по-другому? И пытаешься ими что-то осмыслить. Согласен? Как проверить? И вот через образ отца, который ты стяжал, ты можешь это проверить. Почему? Уже есть такой, мы после перерыва будем это делать, я просто чуть-чуть вам объясняю. В образе отца есть такая позиция, называется мысленная. Но туда тебе отец вложил эталонную мысль с учетом твоего своеобразия. И то, что ты через эту мысль развернешь, это будет правильно с точки зрения твоего взгляда. А если даже ты правильно сделаешь, правильный вывод сделаешь, но это опирается на чьи-то мысли, это уже не совсем как бы вот это вот. Да, это правильно, да, согласна. Но для твоего развития это не всегда будет полезно. Что полезно для нашего развития? Потому что самостоятельно, вырабатывая мысли, чувства, которыми можем обрабатывать окружающую реальность. А так мы обрабатываем, получается, чем-то чужим. А для отца важно, чтобы каждый сложил свое своеобразие. И в этом ценность. Отсюда в синтезе мы ни с кем не спорим, потому что у каждого свое своеобразие. Но при этом стараемся взять тот стандарт, вникнуть в тот стандарт, который дает отец в целом с точки зрения самого себя. И с точки зрения каждого из нас. Это очень интересно. Мы это тоже отслеживаем, это потом применяется там. От нас это идет в окружающее, это нам помогает по жизни. Но важно, чтобы это у отца объединялось в некие его начала, которые вне того своеобразия, которое несет каждый из нас, нас между собой что делают? Стыкуют для того, чтобы мы каждый являли его собой. То есть вот несли тот синтез образа и подобия, который мы разрабатываем. Отсюда, с одной стороны, развивается новый человек, как человек метагалактики, а с другой стороны, своеобразие каждого из нас. Не повторяем. И мы, с одной стороны, и одинаковы по частям. У всех душа есть, разум и все остальное. С другой стороны, совершенно разные. Отсюда многообразие творческих процессов будет, многообразие созидательных процессов будет, многообразие возможностей будет через каждого из нас. Вот это будет интересно. Вот это принцип метагалактического развития. Там тоже есть такой принцип, что кто-то там более высокую суть несет, кто-то менее высокую. Но для отца не важно, кто более-менее. Это для иерархии важно, чтобы распределить вот, ну, некие объемы энергии, там, света, духа, огня, чтобы они направлялись так. А в целом вот это многообразие. Многообразие истины. Но истина однозначно у отца итогово. И только отец знает, как правильно итогово. Только он оценивает своей оценкой каждого из нас. Поэтому не имеет смысла оценивать кого-то вообще. Только он делает выводы. И потом это сказывается на условиях, на возможностях. Как коллективно, так и индивидуально. Потому что если мы еще не закончили процесс, а делаем вывод, ну как-то вот обрывочно получается. Мы делим тогда на кусочки жизни. И жизнь не знает, как нас вести. И так далее, и так далее. Еще вопросы? Ну или поделитесь чем-то.
Желание обязательно должно быть физически прочувствоваться точкой хом.
Или... Могу сказать, не только точкой хом, но и всем телом. Но сначала точкой хом.
То есть обязательно всегда точка хом должна реагировать физически на...
Более того скажу, все четыре.
Все четыре хом.
А теперь будете искать все четыре. Ну да, их четыре. Принцип четверицы. Принцип Троицы. Отец, Сын, Святой Дух. Принцип четверицы. Отец, Мать, Сын и Дочь. Тогда это логически правильно. Потому что какие мы принципы в материи несем? Других у нас нет. Нет, есть, конечно, внуки и бабушки. Но это, можно сказать, бабушки и дедушки. Это... Супер-папа, супер-мама, а внуки – это супер-сын и супер-дочь. Понятно. Но базовое – это отец, сын, дочь и мать. Дочь и мать – это материнский принцип, вернее, ну, материальный принцип, да? А сын и отец – это огненный принцип. И так всегда было. Кстати, мужчинам поэтому сложнее ходить, потому что они изначально несут отцовские принципы, сыновий принцип с собой. Ну, сын-то был, а вот отец тоже был, а вот как это? Теперь в новое с этим идти. Большой вопрос. А женщинам проще. Их вообще не было. Был какой-то святой дух, Поэтому, когда сказали, есть мать и дочь, как принцип жизни в четыре лица, это нам еще предстоит сложить, как женщина новой эпохи. Где женщина, любая женщина, как таковая, должна состыковать мать и дочь с собой. То есть, становясь матерью, начинает развиваться как дочь внутренне. А становясь дочерью, начинает внутренне развиваться как мать. Есть такой закон. Внизу мать, вверху дочь. Внизу дочь, вверху мать. У сына и отца то же самое. Внизу отец, вверху сын. Поэтому некоторые ведут себя как дети мужчины. На самом деле. Они сыновий принцип синтезируют с отцовским. Он отец, ну как сын полностью. И наоборот, сын здесь, отец сам. Тут ведет себя как сын, а там вполне как отец управляет. Вот это такая еще связка отца, сына, дочери и матери, если вам интересно. Это то, что предстоит нам в новую эпоху найти и сложить. И у мужчин, и у женщин. Есть чисто человеческий принцип, когда мы синтезируем части, которые нам дает отец. Мы сейчас о частях особо не поговорили, о новых, ну, как бы, поговорим дальше. А вот такие принципы нам в новую эпоху будет тоже разрабатывать. Как женщина новой эпохи, а что это такое есть? Не вообще женщина, а именно как это складывается. И вот если связать мать базово, кто несет? Кто знает, не говорите, кто не знает, складывайте. Любовь. Вот такая базовая связка. Сын. Это как первое начало. Несет мудрость. Дочь. Несет волю. И, собственно, отец несет силу. Вот это четверица. Базовая такая, от которой мы отталкиваемся. Четверичный принцип новой эпохи. Это синтез. Ну, это так, чтобы какая-то связка у вас записалась. Тут область, которую вы стяжали. Что он для вас... Есть такой закон. Сначала то, что мы стяжаем, мы же это не знаем, мы это не разработали. Поэтому для нас это достаточно абстрактное время. Но для отца это абсолютно конкретно. Задача, чтобы это абстрактное для нас стало для нас каким? Конкретным. А для того, чтобы оно для нас стало конкретным, нам нужно это разработать. Если отец этим владеет, мы должны тоже этим научиться владеть, управлять и применять, пользоваться. В том числе всеми этими связками. Как база. Информации очень много, поэтому она разложена разными философскими чтениями, где постепенно это складывается. Ну, если вопросов у вас нет, те, кто пришел в гости, вам спасибо, кто пришли. А те, кто останется дальше проходить, добро пожаловать после перерыва. 25 минут перерыв, значит, сейчас вот 32 минуты плюс 25 минут. Спасибо.
Спасибо.
До свидания всем, кто хочет.